вашему вниманию предлагается встреча Московского клуба предпринимателей от 28 сентября 2010 года. Тема встречи – секреты бизнеса от членов МКП. В этот раз секретами бизнеса поделятся члены Московского клуба предпринимателей. Анненков Павел Александрович – владелец и основатель компании «Uptrend Group», которая занимается оснащением отелей. Славинская Галина – владелец и основатель компании «Черметком», которая занимается металлообработкой. Встречу ведет Аркадий Лопухов. На встрече принимают участие члены МКП, а также наши гости – предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о предстоящих встречах Московского клуба предпринимателей, о том, как посетить наши встречи и как получить аудиозаписи этих встреч, вы можете на нашем сайте www.mkp-club.ru.
На днях попросил встречи один наш предприниматель, член клуба, и у него очень наболевший вопрос, он сказал: «Аркадий Иванович, выручать, есть вопрос, просто спать не могу». И, ну, я поехал за город, да что там, все бросил, поехал, надо спасать человека. Конечно, позвонил Людмиле, сказал: «Что там в огороде, если тут люди, члены?» Человек спрашивает, как всегда в Старбаксе, человек задает вопрос, наш человек, наш член клуба задает вопрос: «Скажите, пожалуйста, вот я обратил, я недавно, я вот, ну, буквально несколько, может, месяц или два член клуба, но я обратил внимание, что есть предприниматели, у которых бизнес составляет, ну, по его меркам, не знаю, чем он мерил, по его меркам слезы, то есть 100 тысяч долларов, примерно, в месяц 100 тысяч долларов, ой, извиняюсь, 100 тысяч рублей, в месяц 100 тысяч рублей. Он говорит, это обычная зарплата сотрудника компании, но сотрудник компании, ну, ничего для этого не делает особо, чтобы заработать эти деньги, а предприниматели очень пашут, просто очень много работают, работают. Вот скажите, Аркадий Иванович, смотрите, это член нашего клуба, но он всего месяц. Простите,
он всего еще пока
что. Его уже нет, он, наверное, чувствовал. Вот. Нет, ну мы же берем 10% клуб, просто имейте в виду, да, у нас еще люди, которые хотят сделать бизнес. Но вот есть смысл, что вот такие люди, которые хотят сделать бизнес, конечно, они не предприниматели еще, но есть вопрос. Вот, Павел, вот ты, наверное, на него и первый ответишь. Зачем этим людям так здорово работать, чтобы зарабатывать вот эти деньги, когда можно просто пойти на работу? Нормально? Я растерялся вообще. Я сказал, я буду думать над ответом, когда сформулирую. И поэтому мы поняли, что, о, как здорово, а мы давно готовили, давно зрела встреча. Мы и будем приглашать, конечно, великих, там, успешных предпринимателей, но мы знаем точно, что среди наших членов клуба есть ребята, которые достигли, кое-чего достигли, и такие у нас есть. И вот с таких мы... Просто с кого-то надо начинать, ни лучше, ни хуже. Вот мы сегодня начинаем с Павла, с Галины. Ну, я умею убеждать. Вот, это вам Галина надо. Она пока спросила вопрос, чего надо. Я сказал, спасибо, что ты согласилась. Ну, куда деваться. Но это точно надо. И почему это перекликается еще с наставником? Ну, поделитесь. Это не обязательно нужно делиться с маленькими. Некоторые вещи делаешь всю жизнь, ошибаешься. У нас Ройзман, у него крупный бизнес, и тут мы смеялись с ним, услышал одну вещь, он говорит, ну надо же, а я всю жизнь не так делал. Все, завтра все переделаем. Мы просто друг у друга поучимся, друг у друга. У нас есть у кого учиться. А чему учиться, это всем уж точно. Нормально я начал? Или уже? Я всем хотел начать, уже я опоздал начать, уже 5 минут восьмом. Друзья, ну все равно, у нас еще есть маленький, мы не будем нарушать. Я вообще в шоке, где вот это все, что в пробке стоят?
Нет, погода плохая. А? Погода плохая.
Где? Ну, чем?
Лужкову сняли, поэтому я
сняли?
Все сняли.
Серьезно сняли?
Да, все сняли.
Хорошо, что я не знал, я тоже не пришел. Что теперь будет? Я не знаю, что теперь будет. Странно. Ну ладно. Даже не знаю. Радоваться ли, огорчаться. Павел, расскажи все, как начиналось, и мы тут поправим. Ты уже понял, что есть один вопрос, на который обязательно надо помочь ответить вот этому товарищу, который мне задал, я не знаю, что им отвечать. Как это все началось?
Здравствуйте еще раз. Меня зовут Павел Мельяненков. Если кто читал рассылку, которую написала Людмила, я на самом деле немножко не ожидал, что меня пригласят. Она написала имейл, я написал, я готов, и буквально через пару часов она говорит, все, типа, все, 7 часов вечера, 28-го ты здесь. Думаю, будет больше людей, наверное, в смысле здесь сидеть.
Должно.
А теперь на нас, видимо, все внимание будет, на двоих. Я, может быть, сразу поправлю то, что было написано в рассылке. Мне льстит, конечно, что было там написано, но у меня совсем не средний бизнес, я считаю. Вы так нормально слышали? У меня совсем не средний бизнес, то есть я его считаю малым, мне кажется, совсем все-таки малым. У меня две компании, в одной 30 небольших человек, в другой там приближается. Вот, я считаю, что это, конечно, не средний бизнес, обороты от 7 до 10 миллионов долларов в каждой компании в год. То есть я думаю, что я вам смогу назвать свой бизнес средним, наверное, когда оборот будет 1 100 000, наверное. Вот, где-то так, наверное, человек 100 будет работать. Ну, по крайней мере, это мои личные критерии, когда, то есть можете меня поправить там, где прокомментировать.
Ну, а мы будем дразнить, потому что твой бизнес средний, а ты можешь...
Да, я буду отбиваться, если называть себя. Ну, в моих пониманиях, там, средний бизнес все-таки еще, там, какие критерии, это достаточно, там, есть какие-то партнеры, наверное, не частные лица, наверное, институциональные, какие-то нормальные кредитные линии открытые и так далее. То есть вот такие еще атрибуты среднего бизнеса все-таки присутствуют. Ну, по крайней мере, у моих у всех знакомых и друзей, у кого большие обороты, все эти атрибуты, наверное, есть. Вот. Поэтому первое, да, то есть мы общаемся, то есть я отвечаю на вопросы, там, говорю с позиции именно малого бизнеса и с позиции проблем именно малого бизнеса, а не среднего, потому что проблемы малого и среднего бизнеса точно достаточно разные. Второе, то, что бизнес мой далеко еще не... Я бы его назвал состоявшимся и успешным. Слабый я как бы не применял бы на 100%, потому что постоянно то, что происходит, это ежедневная, ежемесячная, там, ежегодная борьба. Борьба, как я всеми говорю, с клиентами, с поставщиками, с самим собой. Да? То есть это происходит постоянно, и стабильности как таковой ее нету. То есть мы все к ней, наверное, стремимся, да? Но у меня почему-то за 6,5 лет бизнеса, кажется, что ее, наверное, не будет никогда. Даже, я думаю, не кажется, ее не будет никогда однозначно, и, наверное, просто надо к этому привыкнуть и успокоиться. То, что все время все будет нестабильно. То есть там периодически возникают проблемы с кэшфлоу, там одну компанию у меня кредитует банк ВТБ-24. Большое спасибо, кстати. Кстати, сразу, да, комментарий. Хочу развеять миф о том, что бизнес не кредитуется. Реально нас кредитнул ВТБ-24 по программе малого предпринимательства, наша генеральная там проделала большую работу, то есть мы там внесли часть залога за кредит своими деньгами, там остатками на складе, часть этого кредита, кредитной линии ВТБ прогарантировала вот эту там московская какая-то там организация предпринимать, не знаю, что это такое, как это называется, мы, конечно, получили мы кредитную линию первую, небольшую, 1,5 миллиона рублей. За 2 года мы периодически там ее выбирали, возвращали, исправно платили проценты. Через 2 года нам ее сделали 5,5 миллионов. То есть это, опять же, не шутки и не приколы. То есть это реально произошло. Опять же, у нас там повысились складские остатки, соответственно, там мы показали хороший там баланс и все остальное. В итоге у нас сейчас кредитная линия 5,5 миллионов, ВТБ-24, и мы думаем, что там она у нас повысится в конце года. Недавно заявку написали, нам отказали. Не понравился наш баланс. Сказали, дебиторка большая слишком. Но мы надеемся как бы дальше увеличивать. И естественно, что без привлечения кредитов бизнес строить очень тяжело. То есть, опять же, комментарий в сторону, да. Мое мнение, что задача каждого предпринимателя развиваться на заемные деньги. Свои личные деньги, там вот эта позиция, которую часто слышу, я принципиально не беру кредиты, там мы только на свои, не хочу ни от кого зависеть, я ее не принимаю, считаю неправильно. Если есть возможность кредитоваться, надо это делать по полной программе. Залезать в долги и развивать свой бизнес. Во-первых, это даст развитие обязательно компании, нужно новых людей, там, новую продукцию выпускать или продавать. И второе, это просто ответственность. Когда у нас сейчас там выбран овердрафт на полностью в банке, мы знаем, что нужно какому-то дню вернуть, все из кожи вон лезут, все менеджеры напрягаются, всем ставится задача эти деньги вернуть обязательно. То есть это стимулирует реально.
Вопрос сразу можно. Вот зачем бизнесу, у которого ежегодный оборот от 70 миллионов долларов, да, на кредит 1,5 миллиона рублей?
Сейчас 5,5 миллионов.
Ну, 5,5 миллионов. Это, ну вот, задел на будущее, чтобы больше кредитную линию выбирать, или что? Или реально вот, требовались такие деньги при таких оборотах?
Это необходимо для того, чтобы гибче общаться с нашими клиентами. То есть мы часто работаем без предоплаты, особенно с госконтрактами. И нам приходится все наше кэшфлоу пускать на авансы поставщикам и нашим субподрядчикам. Соответственно, эти деньги нам помогают. Также у нас заморожена достаточно большая сумма денег в товаре на складе, потому что, ну, я говорю про бизнес световой свой, потому что невозможно там в определенной нише работать, если не иметь товар на складе. И нужно моментально отпускать его в магазины там региональные, и у них отсрочка платежа. Соответственно, как бы постоянно вот эта борьба за кэшфлоу, грубо говоря, все в моменте может быть отрицательно что-то, а в принципе весь бизнес положительно генерирует прибыль, но в каком-то моменте это вообще может быть отрицательно. Это бывает даже в течение нескольких недель. Ну, например, контракт с метрополитеном, например, который платит все после только поставки. Там это контракт там несколько сот тысяч долларов. Да, они платят только после
Павел,
поставки.
Как удобно. По ходу вопрос или
по ходу?
По ходу. Тогда вопрос. Ты считаешь, развиваться нужно с кредитами или и начинать с кредитами? Это одно и то же, это разные вещи. Ну, я услышал, развиваться лучше с кредитами. По крайней мере...
Начинать тоже можно с кредитами, если есть фактическая уверенность в том, что ты эти деньги...
Уверенность у того, кто начинает?
Тот, кто начинает, да, конечно. Если предлагают деньги, надо их брать. Это проблема того, кто их обратно не получит.
Это мнение Павла. Слушайте, да, человек достиг чего-то.
А сам начинал с кредитами?
Нет.
Поэтому и достиг.
Ну, у меня сейчас есть несколько задумок новых проектов, да, и я буду искать на них заемные средства. Однозначно.
Павел, тогда у нас есть время, мы поговорим. Ты считаешь, что если ты сейчас будешь начинать новый бизнес, ты начинающий. И будешь начинать с кредитов.
В этом бизнесе, который я буду начинать, я буду в нем, конечно, начинающий, хочу начать с кредитов,
ты считаешь,
хочу привлекать деньги от своего текущего.
Ты считаешь, это одинаково, ты в другом, в незнакомом бизнесе начинающий, и человек вообще в бизнесе начинающий, это одно и то же? Или это разные весовые категории?
Ну, конечно, разные.
Но кредиты не помешают ни тому в начале, ни другому?
Не помешают, однозначно. Но если предприниматель сумел убедить инвестора, ну, или физлица, или банк, дать ему денег, то он получил деньги, пусть даже на свой эксперимент, да, и даже если он их, у него не получилось, но он это сделал.
Боюсь спорить будем. Если предприниматель заложил наследственный дом и убедил банк, трудно он убеждал. И убедил. Ну, те посмотрели на этот, думали, сарай, приехали, нифига себе. Оценили в 10 миллионов долларов, дали в долг под этот дом 10 миллионов рублей. И предприниматель начал. Значит, он может взять кредит, раз убедил этот банк. Ты так считаешь?
Ну, если он готов нести...
Все, да, мнение Павла и больше не
имеем. Потерю своего личного дома, пожалуйста.
Хорошо. Все, и дальше. Я извиняюсь, господин.
Что еще рассказать-то? Вы задайте вопросы лучше, мне кажется. Я, наверное, такие вводные вещи сказал. То есть, еще раз, два бизнеса. Один это именно проектный бизнес по оснащению отелей, ресторанов, баров, там мебель, инвентарь там, и так далее. А второй это торгово-производственная компания, которая занимается светом. То есть мы и торгуем, и производим. То есть у нас сейчас мы себе поставили задачу построить компанию номер один по производству осветительного оборудования в России. Такую вот громкую цель.
Паша, а какой первый бизнес был?
Первое вот мебельное вот оснащение ресторанов, отелей.
А в какой момент ты понял, что хватит начинать? В какой момент был переход? Вот были свои деньги, а теперь пора кредит брать. Вот в тот момент, когда просили ВТБ?
ВТБ просили деньги, там, года три назад, наверное. Да, мы поняли, что мы просто не можем, например, одну нишу развивать без складских остатков, а денег на них у нас нет, реально. И поэтому нам нужны деньги, чтобы купить товар и положить его на склад. Все. То есть, если без этого у нас мы эту нишу бы не развили просто.
А с чего вообще все началось и как рос?
Началось вообще, в принципе, предпринимательство.
Бизнес вот этот, допустим.
Да. Ну, я работал директором крупной компании финской в России. Такой был, наемный менеджер, хороший, правильный. Все делал по-правильному для них. То есть они шли бизнес в России открыть, российское представительство. Я сделал директором. Ну, это было последнее место работы, скажем так, наемного сотрудника. Да? То есть я за 2 года вроде все для них организовал, все сделал, там наладил и логистику, импорт, офис там снял, сотрудников нанял, обучил. Вот. И потом я подумал, что я, наверное, могу сам все сделать. То же самое, только для себя. Вот. И было принято решение попробовать начать.
Когда начинал, еще работал? Или сначала уволился, потом начал?
У меня есть партнер в первом бизнесе. Мы с ним сделали компанию, компания проработала несколько месяцев.
Нормально тему завел, да, про партнерство? Сейчас тебя попытаем.
Компания проработала несколько месяцев, и потом я уволился.
Подробнее, какой свет? То есть это какие-то потребности, светильники, какой-то эксклюзив,
По поводу света, там у нас несколько направлений, так называемый технический свет, то есть это встроенные светильники в офисах, в торговых центрах. Это светильники, которые освещают магазины, направленный свет. Ну, магазин одежды, магазин продуктов. Светильники в офисах совершенно разнообразные, и дизайнерские в том числе, там сделанные в Италии, в Германии, в Англии и так далее. Светильники в гостинице, торшеровая лампа
права. Павел, там у тебя просит, будь здоровчик. Ты на сайте есть? Я тебе скину сайтик, посмотришь. Вот ты лучше расскажи про партнерство. Все бизнесы ты начинал с партнерами. Один. Сейчас у тебя есть партнеры? Ты вообще мечтаешь о партнерах или мечтаешь от них избавиться от них? Вот это.
Оба бизнеса с партнерами. В первом бизнесе у меня 2 партнера. Один, как бы у нас им равная доля, один миноритарный. Во втором бизнесе у нас 4 партнера. 3 основных и 1 тоже миноритарный. Новый бизнес я буду начинать только сам, без партнера. Однозначно.
Подожди, почему так вот однозначно? Ну, вдруг человек хороший попадется.
Много факторов. Наверное, когда ты берешь всю ответственность на себя и решаешь только сам, то вопросы решаются быстрее и, как я считаю, наверное, правильнее. И мне психологически комфортнее так будет. То есть, если что-то не получилось, то надо только я. А сейчас возникает иногда желание там не обвинить попытаться, но как бы разобраться, и как, что вот мы не доделали только потому, что вот и ребята там иногда не доделали, хотя у меня самого куча минусов, я знаю, какие все и так далее. Но одному однозначно комфортнее будет, точно. Вот так, наверное, отвечу.
Павел, а как бизнес подрос все-таки? Вот вы же не стали сразу средним бизнесом?
Не средним.
Во-первых, давайте друзья, сейчас точечку поставим насчет среднего бизнеса. На самом деле, конечно, Павел прав, я с ним согласен во всем. И в кредитах, и в партнерах, и как назвать свой бизнес, как считать его. Вообще, я думаю, что как он очевидно считает свою эту фабрику очень маленькой. Это их личное дело. Но по этому вопросу, малый бизнес или средний, просто я почему это говорю, Людмила оправдалась, почему она написала средний. Есть юридические названия, юридические, которые не обсуждаются. Вот гражданин в России молодой, с какого возраста? Вы сейчас скажете, может, один молод всегда. Нет, неправда. Юридически до 30 лет. Все. Юридически приняли, до свидания. Значит, это молодой предприниматель. Вот 31 год он не молодой, хоть лопнет. Юридически. Вы придете. Для чего это существует? Это существует для того, чтобы решать с государством какие-то вопросы. Мы же, не молодые предприниматели, считаем, что с государством вообще лучше ничего не решать, и поэтому по барабану нам этот возраст. Вот. Но юридически бизнес считается средним с какого? Вот кто быстро, просто быстро скажет, чтобы я не возвращался. Ну какие это есть критерии? Это сложно?
Я сейчас думаю, что 100 человек должно быть.
Думаю, нет. Вот как раз, смотрите. Друзья, думаю, это мы будем на мозговом штурме. А здесь только знаю или не знаю. Тогда вы что, друзья? Вот вы что, вы все, помню, вот все владельцы разных уровней компаний, вы не знаете? Докладывай быстренько. Раз.
Либо оборот компании от 60 до 300 миллионов, либо количество сотрудников больше 100 человек.
В общем, да, средний бизнес, если свыше 100 человек сотрудников, и всего лишь, что я очень не согласен, ну как-то мало, очень мало, свыше миллиона долларов оборот в год. Ну это очень маловато, цифра.
А что там 100 человек делается за миллион в год?
Я не очень понял. Ну вот так, такие решения. Так что, Павел, никуда ты не открутишься. Средний, значит средний. Ну, продолжай, я извиняюсь, я не буду больше стрелять.
Вопрос был как кросс. Бизнес из микробизнеса в малый.
Ну, на самом деле мы... У нас бизнес проектный, то есть мы, наша цель заключать крупные контракты, особенно в гостиничном бизнесе моем. И здесь это как бы, ну, заслуга только личная, она это не заслуга там товара, уникального товарного предложения, еще. То есть надо договориться. То есть это крупные большие тендеры, крупные большие контракты. То есть бегаешь 2 года и вдруг награждаешься большим контрактом. Да? Плюс постоянно работает система, где есть сотрудники, которые делают маленькие продажи, чтобы окупать текущую деятельность компании. А основные деньги делаются на больших контрактах. То есть первые прорывные большие контракты, они пошли там не на покупку автомобиля там, или там еще чего-то, да, а на сразу там найм нового офиса, найм новых сотрудников, развитие, следующий еще более крупный контракт, еще больше офис, еще больше сотрудников. Следующий крупный, еще больше офис, еще больше сотрудников, еще больше времени в рекламу, в развитие и так далее. Так и в первом, и в втором бизнесе также. То есть вот одинаковый путь. То есть все деньги вкладываются в развитие, и это, мы продолжаем это делать до сих пор. То есть вот, ну, практически все идет в развитие.
Павел, как тебе приятнее? Вот когда был маленький офис, маленькие сотрудники и прибыль достаточно. Ну, прибыль достаточно была. Это не значит, что прибыль совсем маленькая. Но, может быть, расходы были маленькие, прибыли хватало. Вот что? Вот эта алчность ряда, это что, так денег сильно хотелось? Больше все в дом, больше офис, больше сотрудников, больше прибыль. Потому что ты уже не знаешь, как их звать. Ты же не знаешь всех по именам сотрудников?
Не знаю, ну компания маленькая.
Подожди, 60 человек всех знаешь по имени?
Не, во второй компании не всех знаю, новые появляются периодически.
Видишь, уже начинаешь задумываться, кого как звать, оно тебе надо, это все только из-за денег. Вот вернись в те годы, ну вспомни, как было приятно. Маленький офис, всех по именам, просто семейный бизнес, денег достаточно. И езжай, отдыхай, вот на клуб приходи, рассказывай. Там. Зачем тебе вот это вот все? Еще один бизнес, еще. Сейчас вот третий хочешь, новый какой-то. Как? Вот откуда это? Что такое?
Ну, наверное, задача, у меня задача сделать оба бизнеса независимыми от личности акционера. То есть не только от моей, но и от моих партнеров, чтобы мы могли как бы со временем наше отсутствие в офисах как бы, да, не должно сказываться вообще на работу компании никак. Это долгосрочная цель. Ее можно достичь только тогда, когда у тебя построена система, где достаточно количество сотрудников, им делегированы полномочия и так далее.
Павел, сходу вопрос. Отсутствие в офисе на какое время? Вот сколько вас не будет в офисе, чтобы фирма не ушла?
И тут же дополнение, да, вопрос, а чем вообще занимаетесь вы как акционеры?
Ну, сейчас я могу отсутствовать неделю, и в принципе все работает, но не больше.
Хочешь?
Да, конечно.
Не, хочешь и дальше сколько?
Ну, хотелось бы вообще, чтобы работало само и делать что-то новое, другое просто.
И потом там хотите отсутствовать, правильно?
Чем акционер занимается?
В первом бизнесе мы с моим основным партнером поделили сферу ответственности. Я занимаюсь развитием бизнеса, продажами, маркетингом, постоянно отношения с клиентами. Он занимается финансами, безопасностью, он является генеральным директором и логистикой еще. Вот. А во втором бизнесе я не участвую в операционной деятельности компании вообще. Участвую в директоров два раза в неделю. А мои три партнера поделили блоки. Один генеральный директор, юридические вопросы, финансовые. А два отвечают за коммерческую составляющую, просто переделили направление между ними.
Павел, эти обязанности вы разделили до начала бизнеса или вот по ходу?
Сразу разделили. Прям сразу.
Это вот кто-то подсказал опытный или вот так случилось?
Ну, мы почувствовали, кто из нас сильнее в чем, наверное, кто что, чем больше разбирается, у кого к чему душа лежит, да, и я там всем был продавец-коммерсант, и поэтому в первом бизнесе мы так решили, что я вот на себя был в продаж и развитии бизнеса. Хотя вначале мы работали только вдвоем и продавали, все делали вместе, понятно, там первые полтора года. Но потом, когда появились сотрудники, как бы, надо было разделить все ответственности.
В настоящий момент что является основным препятствием для развития?
Отсутствие кредитования. В том масштабе, который нам нужен.
То есть есть полная уверенность, что вам дальше миллиард баксов,
вы... Нам миллиард не нужен, нет. Нужен не миллиард, нужен где-то миллион долларов где-то нужен, я думаю. Кредитная линия миллион долларов, чтобы продолжать. Мы знаем точно, что мы хотим. У нас есть видение компании через несколько лет, и мы знаем, как она должна выглядеть. Знаем, что для этого нужно.
Миллион долларов – это всего лишь 5% от оборота обоих компаний. Насколько вырос бизнес и одного миллиона долларов?
Я думаю, что раза в три каждый.
За год?
Нет, конечно, не за год. За год не вырастет. Нужно эти миллионы долларов сначала вложить в то же производство, в то же развитие каких-то направлений новых. И так далее. То есть это все кажется очень быстро. Вот мы когда производство открыли, думали, ну вот сейчас вот мы сейчас вот прямо все тут сняли площадку, купили там станки какие-то. Сначала там один, второй, третий, пятый, наняли людей, а все идет, естественно, как обычно, не так, как планировалось. Все сроки надо делить там на 3, на 4 однозначно.
А сумма умножается?
EBITDA, в смысле, производственная, да? Процентов 50-60 это так.
А какой бизнес тебе лучше, больше нравится, производство или перепродать чего-нибудь?
Производство.
А чем?
Ну, интересно видеть построенный актив, который сделан, и что-то делает интересное на международном уровне. То есть мы много фабрик посещали по свету, да, видели вот иностранцев там прекрасных, у которых такие толстые, красивые каталоги, итальянцев, немцев, австрийцев, и поняли, что в этом великого ничего нет совсем. То есть мы это тоже можем сделать без проблем. Надо просто к этому потихоньку идти. И просто обидно, когда есть интересные большие у нас контракты, и мы больше половины товара просто покупаем за границей, потому что в России это сделать не могут. И мы до сих пор покупаем даже когда-то товары, которые мы можем сделать сами, но мы покупаем за границей, потому что мы просто не успеваем это сделать. У нас не хватает технических возможностей. Хотя это сделать очень просто все.
Ну мы все покупаем. Вот мы текстиль покупаем, кто-то машины покупает. Все. Но вот начни делать, это один геморрой. Тебе что, это интересно? Вот тебе что интересно? Вот именно победить этих америкашек, да? Или что? Прибыль все-таки, наверное...
Ну, мы смотрим в долгосрочной перспективе, мы понимаем, что все эти замечательные производители иностранные, они бы уже давно пришли бы к нам в Россию, открыли бы свои офисы с их деньгами, если бы не таможенные пошлины наши, запутанные таможенные законодательства, наши барьеры, серые схемы и все остальное, они хоть завтра, вот если у нас сейчас будет все прозрачно, они вот завтра все придут, и откроют свои офисы, и у нас вообще не останется российских компаний в нашей нише. Они просто всех убьют сразу. Они могут работать без прибыли год, например, совершенно спокойно. Их товары намного технологичнее, чем наши, много дешевле, к сожалению. Только пошлинная, которая сейчас интересна таможне, вся вот эта вот запутанность налоговая тема не дает им продавать здесь.
Мы только вступим в ВТО, и все производство можно ликвидировать.
именно придут беспрепятственно те товары, которые давно, красиво, дешево. Как можно рисковать? Я ни за что, я ни за производство, ни за тех, ни за этих. Я просто не очень понимаю, как можно начать производство, как можно кого-то обогнать там?
Мы как раз и делаем производство для того, чтобы научиться делать так, как они.
Есть ли смысл начинать производство, если где-то в мире, хоть в какой-то там Индии, все равно где, есть предприятие, которое делает лучше? Вот есть смысл делать то, чего лучше все равно где-то на другом конце света делается?
Они делают что-то так, как делаем мы. Некоторые вещи мы уже делаем лучше. Их стоимость, наша стоимость X равна их стоимости X там, без доставки, таможни, НДС и всего остального. То есть вот эта разница в 50 примерно процентов. Их сейчас сдерживают от прихода
просто
сюда.
Я хочу узнать, я прав или не прав? Если я планирую, думаю, уверен, там как получится, если я... Перед тем, как начать производство, нужно быть уверенным, что ты сделаешь лучше всех в мире. Если лучше всех в мире не сделаешь, то только вложишь деньги и потеряешь. И все. Поэтому зачем их терять, когда можно пойти там купить, привезти и продать, и нажить? Или ты говоришь, нет, а вот этот вот...
Процесс ничего не делается. Если бы я не пришел по идее бизнеса, там, не знаю, завтра, пришли партнеры и сказали, Паша, давай там торговать, не знаю, иголками, мешками, такой-то бизнес-план, и это все работает, оборот такой-то, деньги такие-то, я бы занялся бы этим бизнесом. То есть, но цель, у меня как у предпринимателя цель заработать денег, естественно. Это однозначно. Поэтому просто я в этих нишах начал работать. И продолжаю, да, я в них разбираюсь, понимаю, я больше пока ничего не знаю, я не умею. Поэтому я хочу дальше там копать. И мы эту ситуацию исследуем, мы смотрим на наших иностранных коллег и видим, мы сейчас уже делаем многие товары так же, как они, даже лучше.
Почему?
Нишевые товары.
Делаем лучше.
Мы делаем уже лучше.
Делаем, а сделаем точно цель лучше.
Цель делать хотя бы так же, как они. И все, тогда, если они придут сюда, все, как бы мы с ними конкуренты на равных. А если они пришли и делают лучше, чем мы, и дешевле, то все, тогда нам смерть. Все,
Павел,
а торговля умерла тогда моментально, сразу все.
Друзья, вы не теряйте время, у каждого есть вопросы.
Павел, можно вопрос? По процессе роста были какие-то трения с государственными структурами, и как решали?
Любимый, наверное, вопрос у всех всегда, как бы когда ты все слушаешь, предприниматели приходят, спрашивают. Я считаю, что это миф. Все. Давление государства, структура, там еще там что-то. Все миф. Вот однозначно. Естественно, мы постоянно общаемся с налоговой, да, и пообщаемся и с силовыми структурами. Но мы это общаемся в рамках равных, открыто, честно, приносим документы, какие у нас есть, все показано, подные счета, фактуры, даем объяснение письменно, если они что-то запрашивают у наших контрагентов. Мы это работаем с государством, мы не можем от нее избежать. Вот меня вообще все время удивляет, почему так все говорят, налоговые, там еще что-то. Но мы же в государстве живем, мы же не живем в вакууме в каком-то. Мы должны с ним взаимодействовать, Оно нам дает условия работы определенные, да, мы у них должны как предприниматели работать. Вот мы с ним взаимодействуем так, как можем, да. Запросили документы, далее. Запросили объяснение, объяснили. Все. И я считаю, что это нормальная практика. Ничего там страшного не вижу. Это происходит регулярно, там раз в квартал, может, два раза в квартал. Ничего страшного в этом нет.
Павел, а есть какая-то, может быть, вот за это время уже сложилась какая-то вот в вашей нише, да, технология получения больших заказов? Как выигрываете эти тендеры?
Если можно добавить и про тендер метрополитене.
Да, это репутация. Репутация на рынке и умение общаться с людьми. Умение честно общаться, открыто и давать хорошие, качественные предложения. То есть все там наши работы видны, можно на них пойти посмотреть. Главное все это красиво преподнести, объяснить, показать и дать хорошую цену.
Ну, то есть, вполне реально, крупный тендер, зайдя с улицы, никого не зная, допустим, в конкретном ведомстве.
Да, реально, пожалуйста. То есть, мы с этого начинали, и мы когда-то у нас не было за спиной ничего, мы людям доказывали, давали цены, объясняли, делали образцы по 10 раз. То есть, наши конкуренты, может быть, были немножко заевшиеся, как мы иногда бываем сейчас на других тендерах, поэтому мы там что-то проиграем, потому что более молодые какие-то компании сделали быстрее и были более активными. Тогда мы были активными, да, доказывали, объясняли. Опять же, второй миф, то, что все откатное, никуда не влезть, большие контракты, туда даже не ходите. Ерунда, полный миф. Выигрываются тендеры через mostender.ru, элементарно. Выигрывались тендеры, никто не пришел, ни один участник. Где все предприниматели были? Просто вывешивается тендер, совершенно нормальные условия, маржа 70% зарабатывается. Ты приходишь, елки-палки, ни одного конкурента нет. Комиссия сидит, опа, ребята, вы выиграли, все, минус 0,5% вперед, пожимают руку нам, понятно, что никакой предоплаты нет, да, но мы делаем, нам платят деньги, государство платит всегда вовремя, там, неделя оплаты, все, оплатили. Миф все это, и лень, видимо, открыть эту базу трейдсу, да, наверное, этот брокер, который может, тендерный, да и смотрите, там, тендер каждый день.
Павел, может, кто-то тебя опровергнет. Ну, кто дал откат, выиграл? Есть такие? Кто дал взятку? Поднимите руку. Это неправда. Друзья, вопрос. Просто отталкивайтесь от своего бизнеса, от себя. Что у вас сейчас волнует?
Павел, спросите. Вы смотрите еще раз тендеры
в нашем сайте. Trade.su. Это брокер, который собирает все тендерные площадки.
Да, вот эти вопросы вы подойдете во время кофе-брейка и спросите.
Кстати, Павел, а именно трейдсу вы его объективно выиграли из всех или просто так
сделали? Ну, еще сейчас мы сейчас думаем попробовать в другой компании, мы попробовать другого брокера тендерного. Просто для разнообразия.
Это электронные торги и живые.
Там есть и электронные под электронную подпись, и живой аукцион. То есть там разные есть.
В электронных участвовали?
Компания участвовала, я лично не участвовал, я даже не знаю. Принцип. Нет, результаты я знаю, я принцип не знаю.
Как результаты?
Результаты были отрицательные. Вот у электронных отрицательно. Пока. Ну невозможно, все же выиграть невозможно.
А какой процент побед, которых вы участвовали?
30%.
И сразу вопрос, а как отбираете тендеры, которых вообще будете, на которые тратите силы?
Ну, это исходя из опыта только и номенклатуры товаров. То есть мы видим, что там очень часто смешано все. Хотят, например, там очень много товаров, которые мы не производим, если мы понимаем, что та масса товаров, которые делаем мы, там, торгуем, которым мы разбираемся, она перекрывает риски по неполучению качественного там, товара, потому что мы не разбираемся, мы берем.
А у вас свой тендерный отдел или вы пользуетесь трейдсу?
Мы пользуемся услугами менеджеров оттуда. У нас еще есть на аутсорсинге юристы, которые нам помогают оформлять документы и участвуют с нами в судах, если там неправильно оформлены документы или там мы считаем, что вот все пошло не так. Там кто-то не так себя повел, нас там отстранили неправильно, все. То есть мы с ними везде ходим.
То есть вы только техническую часть готовите?
Да, специалисты делают спецификации, технически сидят, все. Договора юристы делают тоже, все проверяют за нами. То есть вот как раз в малом бизнесе, а вернее в микробизнесе, когда там 2-3 человека, извините, сейчас я просто закончу, как раз зачем нужна большая компания, потому что в большой компании, ну там 20-30 человек, можно все ставить вот на поток уже. Когда вас пятеро-семеро, но ты будешь сидеть, одну документацию лопатить, тендерную, все учредители и все сотрудники будут ее месяц просто лопатить и договор писать. Как бы людям отдали, они делают все. Поэтому можно участвовать в 10-20 тендерах там, и так далее.
Павел, вопрос о горизонтах планирования. Допустим, в практике вашей компании мы пишем бизнес-план на 5 лет вперед, годовой там план. Вот. Какие у вас горизонты планирования и насколько план расходится с фактом? Какие там есть у вас цифры, оценки? Это очень актуально для меня.
С привязкой к деньгам, четкой привязкой к деньгам, это годовой план, который разбивается на квартальный. Это бюджет, доходно-расходная часть, соответственно, план продаж, оборотов и так далее. Планирование по целям, то есть чего мы хотим достичь не в виде денег, а там идеальная картинка, это 3 года вперед. То есть там уже деньги невозможно посчитать, мне кажется. Поэтому мы даже не считаем, потому что все-таки мы еще живем в среде не только во внутренней, но еще с внешней общаемся. Здесь никто не застрахован от кризисов, там, скачков валют, изменений законодательства, выход на рынок там, конкурентов каких-то и так далее. Просто некоторые товары просто убивались иногда из-за того, что направление, из-за того, что что-то происходило во внешней среде, например.
Павел, а в общем, компании.
По поводу точности, банфакт. Сколько там расходится? 20%, 5%.
Удивительно, у меня один раз, 3 года назад, расхождение было меньше 1%. Но это совпадение просто. А обычно расхождение 15-20%. Или туда, или вверх было больше, а вниз было 15-20. Это так. Но это в кризис, потому что. Кризис был.
И как вы решаете проблему, когда ваши продажи меньше плановых, что вы в этом случае делаете?
Мы пытаемся разобраться, но это был один раз, когда был кризис, поэтому мы во всем обвинили кризис. Вот и все. Ну, как бы это объективная причина, если внешняя среда, ну, что строительство заморозилось, все, ну, что-то. Ты можешь бегать с утра до ночи с товарами своими, предлагать хоть за бесплатно. Но нет денег у людей, ну, реально все, ну, не нужно ничего. Так, вот это внешняя среда как раз, вот мы от нее зависим.
А то на роде компании...
Давай, я тебя буду сейчас останавливать. Как только будет окошечко, сразу ты будешь спросить.
Скажи, как вы будете бороться с китайским импортом, который и серый, и может вообще полностью нелегально проходить?
А мы с ним не боремся, мы с ним сотрудничаем. Мы, во-первых, ну, это касается больше моего бизнеса по свету. Большинство наших поставщиков европейских используют китайские комплектующие. Мы покупаем, соответственно, комплектующие у них или готовые товары. Нас все это устраивает. Китайская продукция в нашем бизнесе готовой на рынке немного. И она нас не напрягает вообще совсем.
Стоп, Павел, теперь уже нас, потребителей, напрягает. И сколько процентов в вашем производстве китайских комплектующих?
Я думаю, что 5.
Хорошо.
Русский. Ну, мы стараемся почти все сделать,
делать
здесь.
Подключать, если... Ну, Виктор.
Ну, наконец-то. Павел, а вот кроме центров, заказы еще какие-то есть? И если есть, то есть ли это от продаж? Там, как?
Вот бизнесы делят, оба бизнеса, и там как бы структура такая, что есть менеджеры, которые занимаются небольшими заказами, которые идут постоянно на потоке из разных ниш. То есть отдел продаж, там около 10 человек, да, они вот просто работают на...
Холодные звонки?
Нет, я ненавижу холодные звонки, считаю, что это вообще неправильно. Генерируются запросы с помощью рекламы, там, с помощью определенных действий. Только мы работаем с готовыми клиентами. И этого хватает, там, чтобы окупать всю инфраструктуру и спокойно заниматься развитием больших заказов. И содержать людей, которые занимаются большими заказами. Большие заказы берутся по отношению, связи... и так далее. То есть вот здесь роль личности никуда не убрать, к сожалению. Хотя очень хочется.
Павел, а увольняли когда последний раз? За что людей?
Испытательный срок. Люди... У нас испытательный срок 3 месяца в компании. Мы его сделали специально большим, потому что по опыту иногда какие-то моменты вскрываются у людей именно на 3-й месяц, на 2-й, не на 1-й.
А нужен он этот срок? Ну, в принципе, это работа, через месяц выгнал. А если испытательный срок прошел, и что, на следующей неделе уже не выгонят?
Ну, не увольняли через год после работы.
Он
да.
Нужен этот срок вообще? Вот для чего он нужен, испытательный? Ну, он кого стимулирует?
Вот первое, нужен для нас, чтобы просто мы не оформляем людей 3 месяца. Это реальность. Ну что, я защищаю свои интересы. Как бы я предприниматель, я защищаю свои интересы. Все. Кто не согласен, как бы, ну, пожалуйста. Он не может, не работать в моей компании.
Я просто спросил.
Да.
Это прямой способ экономить зарплату. Когда тебе человек приходит, ты говоришь, не испытательный срок, ты получаешь 50 тысяч.
Нет, я вообще за то, что если человек принимает, он должен заплатить, да, и потом через месяц, или я его принимаю, или выгоняю. Но за то, что я его взял и вот с ним калачусь месяц, он должен заплатить. Халява здесь не должна быть, правильно? А вот, Павел, за что вы выгоняете? Были случаи, когда вы выгоняете сотрудников? Вот за что? Воруют,
не профессионализм, а и самое большое разочарование в людях — это то, как, что они себя очень красиво преподносят на собеседовании, очень хорошо потом работают первые несколько месяцев, очень красиво бурную деятельность изображают. Все прям так, все кипит, бурлит.
Может, увеличить испытательность?
Да, а потом результата никакого нет. Ну, то есть, ну нет его, и все. И потом начинаешь копнешь глубже, и видишь, что, оказывается, там не доработал, там не доделал, там что-то не так сделал. Ну, вот.
Вы их как-то мотивируете? Что людей мотивирует лучше всего? Деньги, коллектив, тепло. Ну, тепло. Свет. То есть не дует ниоткуда. Что? Как вы делаете? Кто там доволен? Чем?
Говорит, нет,
с этой компанией ваши сотрудники, с этой компанией я не уйду, потому что, ну, мне нравится, вот, что каждое утро приходит Павел, там, хлопает по плечу, или как?
Ну, это тоже, да, это надо делать, периодически. А, да. Не, вопрос в том, ну, у нас несколько стоит, во-первых, у нас и там очень хорошие офисы. Мы на этом не экономим, потому что мы сами хотим в хороших офисах находиться. И, ну,
нет, вы проводишь... Вы как раз... Не хотите находиться в офисах. А все для людей, ничего для себя. Сам хочешь находиться где-то, только не в офисе. Правильно я понял? Вот, ну, был такой случай сейчас. А то промотаем пленку. Да. Но все для людей.
То есть я туда прихожу, я хочу, чтобы у меня было все красиво вокруг.
Когда захожу, по-моему.
Да,
Но в принципе это больше для себя, потому что вот нравится мне так приходить. Или для людей. Пусть.
Это совмещение для людей и для себя. Хороший офис, первое, хорошая система мотивации, то есть мы платим однозначно выше рынка, хорошая система комиссионных, и у нас интересный реальный бизнес, очень многим нравится просто работать в такой компании, им интересно, потому что это связано все с интерьерами, там, с дизайном, людям просто интересно. Вот несколько факторов таких. Хочется начать как по книжкам вот это вот глобальное видение и вбивание его в сотрудников, мы идем к одной большой красивой цели, мы это пытаемся делать пока, но не системно. Вот это надо, конечно, делать обязательно.
А какая зарплата самая маленькая и у кого? И какая самая большая?
Ну, самая маленькая у секретаря 35 тысяч, а самая большая у генерального директора 160 тысяч.
Сотрудники знают зарплату?
Нам это очень не хочется, но они знают.
Павел, а вот вы говорили, что вы взяли кредит, и поэтому менеджеры работают лучше. Можно пояснить этот
механизм? Я не говорю, что из-за кредита менеджеры работают лучше. Я говорю, что компания из-за этого получила просто новую нишу и начала...
Не-не-не. Вы говорите так, что вы взяли кредит, это как бы ответственность больше. Я понимаю, что для вас ответственность, да?
Юрик, кредит на менеджера надо
вешать. Я так понимаю, что заявление выплат дол, и больше он ничего не должен. Я просто пытаюсь понять связь вот этого кредита, да, и того, что менеджер работает.
Нет, я не говорю, что менеджер работает лучше. Я говорю, что кредит — это когда предприниматель берет кредит, то на нем есть ответственность просто.
Да.
Но это на предпринимателя ответственность, не на менеджера.
Да,
менеджер отвечает за определенное направление в своей работе, и за это получает зарплату и там комиссионную.
Саша, почему не любишь холодные звонки? Так вот, сразу сказал, что вот лучше пускай сами звонят.
Я считаю, что это пустая трата времени. Зачем нужен клиент, который не готов в данный момент тебя что-то покупать? Там из 100 звонков по выхлопу там 2% это демотивирует менеджеров, и очень шанс маловероятно, что... Я думаю, что холодными звонками занимаются те, кто не может построить систему, получения готовых реальных клиентов, которым это надо. Это сложно, это требует больших денег, я согласен.
А можете сказать об этой системе?
Павел, у вас просто мало конкуренции.
У нас очень много конкурентов.
Павел, вот просто уточняющий вам
звонит. Нет, ясно, выступит каждый, кто занимается холодными звонками.
Не проходно. Есть ли бывает ситуация, когда клиентов больше, чем можете ему отгрузить товара? Да? Вот сейчас такая ситуация.
Мы не можем удовлетворить многих клиентов в сроках, например. К сожалению. Не можем, потому что складские запасы маленькие, возвращаемся к моему вопросу про кредитование.
К сожалению, потенциальных клиентов больше, чем клиентов.
Все.
Ну, у всех.
Павел, а можно тогда чуть-чуть о системе, об этой, которая генерирует поток?
Можно в кулуарах.
Все в кулуарах подойдем.
Не под запись.
Дайте правду в кулуарах.
На самом деле, это запись. Ой, зачем я сказал, Павел, теперь ты будешь не договаривать.
Да не, я вижу.
Но есть вещи, которые действительно мы просто выбросим. Давайте ваше предложение по поводу ведения встречи будет на во время кофе-брейка, Оля. Во время кофе-брейка лично мне все предложения, хочешь лично, хочешь устно. Вот. А сейчас мы продолжаем. Пользуйтесь случаем, друзья. И я считаю, и каждый лучше он делает какие-то вопросы, чем Павел. Ну послушайте, а может есть смысл? Во. Ну, давай.
Значит, как построен процесс планирования продаж? Там есть история, связанная с тендерами, значит, риски, значит, выиграть, проиграть. Вот, ну, и все да. Эти вещи, какой да. Процент да. Общественного продажа?
Он построен. Первое, мы отталкиваемся от опыта предыдущих лет накопленных и понимаем свои возможности, что при таком состоянии рынка, при таком количестве менеджеров и при таком количестве потенциальных контрактов в работе мы можем заработать столько-то. Дальше у нас есть планирование квартальное, два столбца, оптимистический прогноз и пессимистический. В оптимистическом прогнозе у нас контракты, по которым получены предоплаты и осталось получить остальные деньги, мы их с большой вероятностью завершим, и они будут в прибыли там. Или контракты, которые уже в стадии подписания, большая вероятность выигрыша тендеров, клиенты, которые регулярно заказывают. Туда мы все внесли поступления там, по каждому клиенту, по каждому менеджеру, то есть каждый составляет прогноз. Это оптимистический прогноз. И пессимистический прогноз – это… Говорит о пессимизм, да. А оптимизм – это мы планируем развить такую-то сеть, такого-то клиента. Мы сейчас в таком тендере участвуем, но шансы есть. Но если даже шансов у нас 50%, мы все ставим в пессимизм. Это показала практика, ну вот такая жизнь. Вот. И дальше мы видим эти две колонки и понимаем, что мы должны окупить наши постоянные расходы и заработать то, что мы планируем, при пессимистическом прогнозе обязательно. И если там это не сходится, то значит, чуть ли не так мы делаем, этим бизнесом занимаемся, значит, надо менять. И это нам помогало очень много раз понять, что мы-то делаем вообще что-то не так. В этой нише вообще у нас, оказывается, вроде все развивается, все вот делаем, а по прогнозу реальному, вот мы сели, вот надо реальности в глаза смотреть, постоянно сели, посчитали тупо с бумажкой. Елки-палки, тут же вообще ничего у нас не происходит. И в пессимизме там чуть ли не ноль. А мы на эти деньги рассчитывали. Значит, надо там или бросить эту тему, или на него бросить силы какие-то дополнительные. И так далее. Ну вот две колонки. У меня все сохранены на флипчарте. Рисуем каждый квартал. Фотографируем потом. И все фотографии остаются. Нашего планирования такие. Вот так планируем.
Ну а какой процесс?
Все идет по ступенькам. Руководителям направлений менеджеры выдают свой прогноз на квартал. Руководители направлений дают директорам прогнозы. И директора собираются и обсуждают.
Я имею в виду, что как бы поток, генерируемый там существующими клиентами, такой. А, допустим, 30% – это то, что мы собираемся выиграть на тендерах, получить от нового клиента. Есть такая статистика?
Да, да. Мы детально все разрабатываем, мы обсуждаем. То есть мы тратим на квартальное планирование в конце предыдущего квартала, мы тратим минимум полностью один день. То есть мы только сидим и вот разбираем ситуацию, что было. И планы. То есть мы прям досконально вот берем клиента X и прям по нему говорим. То есть, ну, 200 клиентов, мы всех обсудим их. Зато мы увидим реальность. Как бы, но только так.
А прогнозы по тендерам как? Как вы их можете оценить, если не знаете, допустим, кто туда еще пойдет?
Но мы чувствуем, если мы близко уже, и работа какая-то проведена. Обычно все равно все тендеры куплены в пессимизм всегда. Но если мы уже видим, что все уже прям, ну вот-вот-вот, нет, все равно в пессимизм. Вот все, вот крупняк весь пессимизм всегда.
Павел, какая продолжительность рабочего дня?
У кого?
У вас.
У меня?
Вы же предприниматель, вы же тоже работаете.
12 часов.
12 часов. А вот как вы развитием себя как единицы занимаетесь? Там, на что-то уделяете время, там, финансы, еще как-то вы планируете, что делаете?
Тренинги. Регулярно, несколько раз в месяц тренинги и книги. И общение с коллегами из разных бизнесов. Самое лучшее – это общение с коллегами. Ну, иностранные всякие, очень много ресурсов иностранных, на самом деле, тех, кто знает английский язык. У нас вообще-то ничего нет. Там просто есть уникальные вещи. Я вот недавно подписался на канал, называется Daily Success Stream. Там на английском языке ролики от 10 до получаса, когда разные тренеры, предприниматели рассказывают о разных навыках. Там можно фильтры ставить и так далее. То есть это, грубо говоря, за $60 в месяц ты получаешь видеотренинги от там, самых известных бизнесменов, там, тренеров и так далее, которые существуют в Америке и в Европе. Уникальная, считаю, просто вещь. То есть, ну, как на тренинг можно, в принципе, не ходить. То есть врубаешь этот ролик и слушаешь. Все супер просто. Сейчас это все есть, в принципе, круто к желанию.
Друзья, так незаметно время проходит.
А можно вопрос? Павел, а все-таки что мешает получить кредитную линию?
Что-что?
Что мешает все-таки получить кредитную линию 1 миллион долларов?
Ну, залоги нужны, естественно. И залоги, обороты больше у компании должны быть. Пока у нас хватает только на 5 миллионов рублей. Вот. Все, вот, говорю, подавали два месяца назад, нам отказали на увеличение ВТБ.
Вопрос еще. Кстати, инструкции у сотрудников есть и насколько они подробны?
Есть у всех. Очень подробно.
То есть до слов, которые они должны говорить?
Да, да, у всех. С дерева ответов у секретаря, дерево ответов у сотрудника, что говорить, подпись в имейле, что высылать, что не высылать, как говорить тому клиенту, который нам не интересен, ну, все есть.
А как к этому пришли? Как мы работаем?
Ну, поняли, что когда клиенты стали пропадать какие-то, ну, надо что-то, какую-то систему вводить. Ну, когда на это время появилось, вот я бы сказал так, когда на это появилось время, вот. Потому что все время все делается быстро.
Когда захотелось этим не заниматься. Как захотелось свалить с офиса.
Не, ну когда несколько раз еще сказали, что мы позвонили вам в офис, у вас дозвониться невозможно. Тогда 10 человек сказали мне, тогда мы наняли второго секретаря. Да? Ну, серьезно, так и было. Или когда мне сказали, слушай, я тебе звоню в офис, прям такие уроды работают. Мне ничего они мне объяснить. Я... И тогда им вели когда 10 раз сказали об этом.
То есть всегда, раньше, когда ездил в офис, я всегда по дороге. Просто всегда. Это как, не знаю, как зубы почистить. Всегда звоню в офис. Просто звоню в офис.
Да, я тоже самое. Я никогда не звоню мобильный никому.
Я приезжаю с адреналином. Уже просто день ушел. Просто. Это чудо. Вот. Что я вам говорю? Сами себе не можете звонить? Или вы, я не знаю почему. Или если вы звоните, ну хорошо, кто-то быстро берет, дальше. Вам сделали, на блюдечке принесли. Тайный покупатель. Пользуйтесь, тайный покупатель. Без этого никак. Вот кто там, девочка, да?
Татьяна Владиславовна, хотела спросить, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Татьяна.
Меня интересует, как вы адаптировали свой бизнес к современным технологиям рынка и как вы используете, возможно, интернет и виды рекламы вам больше приносят клиентам?
Интернет мы используем по полной программе. У меня в мебельном бизнесе 6 сайтов. На разные направления по сайту, на некоторых 2. В световом бизнесе у нас 3 сайта. Бюджет большой, очень большой, на рекламу в Яндексе и в Гугле. То есть, опять же, вот это эффект масштаба, ну, масштаба, наверное, какого-то, да, нашего микро, что мы можем вложить денег в рекламу столько, сколько не может вложить наш конкурент, который маленький. Поэтому мы там рекламное поле просто забираем у них и все.
Сколько процентов?
Я в оборотах не считаю, я считаю в абсолютных цифрах, почему-то не знаю, как-то мне в оборотах не считаю.
Две абсолютные цифры.
От 300 до 500 тысяч рублей в месяц.
Все, друзья, время потихонечку. Смотрите, мы сами можем что, пользу получить, даже не привлекая ни одного человека со стороны. Ни одного. Нормально? Даже пользуясь, кто приехал с Владивостока. Павел, спасибо. Но имейте в виду, Павел вообще никуда не девается. Вообще никуда. Во-первых, он здесь и сегодня. Здесь на каждом, да, на каждой встрече есть круговые рассылки. Имейл, телефон домашний. Нет?
Домашнего нет. А у меня нет дома телефона.
Записывайте домашний телефон Павла. Вот. Так что пользуйтесь случаем. Я еще раз хочу подчеркнуть.
Вот, кругом вам наставники. Он наставники, кругом. Пользуйтесь. Павел, разреши мне тебе значочек.
О.
Но на самом деле мы...
Я не верил.
Во-первых, это душевно. Мы сочиняли, выдумывали. Это не просто так. Там дизайнеры работали. И он сделал, ну, как мне кажется, мастерски. Так, ювелирная работа со всеми делами. Вот. И на самом деле чистое серебро. Но мы хотим, как и все, чтобы вообще человек хотел его носить, чтобы это было гордо, как и с этими с номерами. С этим. Вот. Ну, мы хотим сделать так, чтобы все, что связано с клубом, этим гордились люди. Вот. А мы будем гордиться вот такими членами, как ты. Андрей, доложи.
Господа, вот на форуме висит тема по тайному покупателю, да, у нас был первый заказчик, я как бы, ну как сказать, мониторил то, что у него происходит. Подробности рассказывать не буду, ребят, просто почитайте его отзыв.
Можно сказать подробности?
Отзыв на форуме?
Да, отзыв есть на форуме. Он очень понятный. А, еще маленький сайт, ребят, не делайте это в пятницу. Потому что в субботу, воскресенье вы будете судорожно думать.
Так, все, спасибо, Андрей, что все-таки воспользовались этим направлением, которое мы сочинили. Мы еще сочиняем, что-нибудь еще придумаем обязательно.
Смотрите. А можно комментарий еще?
Да.
В ту тему. Рекомендую, я в своей компании сделал такую вещь, все разговоры записываются. Работает просто супер. Я их не слушаю, ну, честно говоря, не слушаю, потому что на это времени нет, а больше никому не хочу давать слушать. Но психологию людей, я думаю, что они знают, что все записывается, это реально работает. Телефон, все разговоры, да. Но в крупных компаниях там маркетологи сидят там целыми днями и слушают, да, записи, которые проходят. На самом деле, правильно. Вот. Но рекомендую, у кого много общения с клиентами, это реально помогает.
Перед семинарами перед семинаром, поскольку у нас скоро семинары будут партизанского маркетинга, где все надо экономить, я вот на эту тему могу сказать, видите, человек поставил аппаратуру и не слушает. Ничего и не ставьте. Просто пусть они думают, что вы поставили. Галина, прошу тебя. Сюда, конечно, Галина. Галина очень волнуется, стесняется. Но давайте мы ее попытаем по-взрослому. Друзья, именно отталкивайтесь от своего бизнеса. Если вы спрашиваете, не просто потому, что вам это интересно, а потому что, как вы это делаете, сравнивайте.
Да я могу бросить вещать их
микрофон. Галина, чуть-чуть. Ну, начиная потихоньку о себе, мы встрянем, начнем
задавать вопросы. Ну, то есть занимаюсь металлоторговлей довольно-таки давно, на частного потребителя и на юридических лиц, то есть на крупных.
Галина, когда вот мысль пришла или как началось? Все по-разному пришли. Никто классически не пришел, но... Приехал в Америку, там какое-то яблоко что-то там порезал, продал, что-то не помню. Или как, почистил обувь, заработал первый доллар. Нет, здесь все по-разному. И так все интересно. И потом, как это пошло. Потому что начинали очень многие. У меня много друзей было, которые начали. Вернее, я знал многих коллег, предпринимателей. Сейчас мало у кого есть бизнес. Не все справились. Ну, чуть-чуть, вот начни. Как ты начала? Почему мысль такая пришла?
Ну, именно с моей последней компании, да?
Нет. Номер не пролезет. Ну, как вот? Как мысль пришла-то бизнес делать? И потом пропустишь этот момент, скажешь, а теперь у меня бизнес такой.
То есть есть национальности, склонные к торговле. То есть у меня вот четко есть эти крови.
Так, интересно. Ну,
да. Вот. Далее я приехала в Москву, у меня не было ни квартиры, ни денег, ничего, соответственно, нужно было деньги заработать.
У этой национальности всегда деньги есть.
Вот у меня были преподаватели, родители, денег у них было мало. Вот. Работала в ферме, то есть по знакомству, секретарем, курьером там, и так далее. И потом постепенно переросла в менеджера. Вот. Появился молодой человек, который занимался компьютерами. У них я проработала 2 года, потом на мое место взяли как бы 3 человек, ушла оттуда в компьютерную фирму, которая как бы у нас с ним напополам была, с этим товарищем.
Блин, какой год был примерно?
Ну, 2000 где-то. Mm-hmm. У него как бы были ну, на эту тему, естественно, вопросы, что как мы будем управлять коллективом там, и так далее. Хотя нас было там четверо. Я больше пока думать об этом бессмысленно. Ну, как бы, чтобы далее не развивать эту тему, мы занимались этим года полтора. Благополучно контора скопытилась. Вот. Он сейчас работает наемником, что ему как бы... Ну, я могу начать рассказывать комические ситуации, с этим связанные, наверное, не стоит, да?
Стоит. Оскопытилась. Почему самая главная причина?
Ну, там на самом деле как бы была история, ну, имела как бы... Он там работал. То есть мы с ним познакомились в фирме металлоторгующей, где я ранее работала. Вот. Там был президент и вице-президент, которые управляли как бы этим конторы. Но это как раз, кстати, о той теме, что лучше быть наемником. То есть они ушли работать с программистами в другую контору. И решили найти идиотов, скажем так, которым отдать контору с долгами. Ну вот нашли. То есть.
А у вас?
Ну да.
Отдали просто бесплатно?
Ну,
идиотов если бы продали еще.
Так а там кто возьмет с долгами контору, если переоформит генеральное директорство?
Ну, не совсем идиот, ну попробовать, да, это будет.
Ну, у меня были потуги, так сказать, бизнесом начать заниматься и тогда, когда я занималась, ну, торговлей ранее, то есть, опять же, с этим бедным молодым человеком. То есть, я его решила отправить в Молдавию.
Галина, его сейчас здесь нет, он в Молдавии.
Нету. То есть, мы с ним расстались. Давным-давно.
Остался в Молдавии.
Нет, в Молдавии он был, там бизнес-проект не сработал, скажем так. То есть мы продавали металлопрокат, с нами хотели расплачиваться шинами. Тогда была Росшина, какая-то контора довольно-таки известная, она еще, по-моему, существует. Вот. Но с ними расплачивали соками. То есть надо было реализовать соки. Я нашему директору говорю, давайте продавать соки. А мы занимались ферросплавом, металлопрокатом там и так далее. Он мне говорит, ну давай, иди продавай так сама. Но поскольку я как бы сама не особо могла этим заняться, потому что я была к офису привязана, я докопалась до бедного молодого человека своего. То есть говорю, надо поехать в Молдавию, посмотреть эти соки, закупить на фуре с бедным молдаваном. Ну, молдаванин как-то, что-то правильно. Вот. Тогда я испытала первое разочарование в нем, скажем. Когда я явилась к его маме, она там плакала с утра, что я там бедного мальчика из Москвы собираюсь отправить в Молдавию, а он до этого только там языковые курсы заканчивал в Венеции. Я думаю, понятно, да, там... Ну, он поехал. Нет, поехал в Молдавию. Соков ему там никто не продал, к сожалению. То есть, или к счастью, да? Вот. Ну и как бы контора постепенно там умерла, скажем так. Я решила, что мне нужно озадачить в туризм. То есть позвонила там в ряд контор, что мне вроде как нравится путешествовать, хочу туризмом заниматься. Попала в лохотрон на ВДНХ. То есть, наверное, все знают эти все сетевые конторы. Ну, свои там 2000 рублей я как бы забрала, конечно, обратно, вот. Ну, и подумала, что уж лучше я буду заниматься тем, там, примерно, как, в чем у меня образование есть. То есть на тот момент он был строительной техникой. Плюс я в Москве училась в институте управления машиностроительным предприятием. И решила пойти заниматься металлоторговлей. Устроилась в контору, проработала там полгода. Ну, то есть я не люблю работать там в компаниях, в которых изначально там озвучивают одни условия. Ну, а как бы на выходе это получилось несколько иное.
В общем, не нравится тебе это?
Да, не нравится. Ну, ну и все, после этого как бы ушла заниматься. То есть, ну, я там была менеджером. То есть, схема понятна, в принципе, как работать. Ну, и партнеров у меня не было. То есть, на тот момент у нас был потребитель довольно-таки крупный, мой клиент.
Кстати, извините, а мальчик так и остался в Молдавии?
Нет, мальчик тогда уже, да. С, как контора как бы закончила существование, то есть... Так мы и расстались. Мальчик хороший.
Но не было мысли его пригласить вот на этот бизнес, на металл.
Ну, у меня были такие мысли, но я на тот момент выглядела морально там не очень хорошо. Ну, вот. Ну и вот, и как бы с тех пор занялась металлоторговлей. То есть изначально ко мне хотел товарищ, который, ну, довольно-таки крупный потребитель наш был. То есть мы с ним работали в этой фирме, которая полгода проработала. Он у нас покупал металлопрокат. Ну вот он как бы хотел этим тоже заниматься, пришел, проработал месяц со мной как бы вместе. Ну, то есть всем обзвонил, всех обзвонил своих приятелей, сказал, что он теперь директор, у него теперь много металла там и так далее. На тот момент мы занимались только посредничеством, то есть перекупали. Ну, я как бы не буду нюансы рассказывать. То есть да. Он там подворовал силу комбината. То есть, когда он там подворовывал и контролировал кладовщиков, то есть он там хорошо заработал. Ну, а работать в продажах тяжело. То есть, это не снабжение, это сбыт. Ну, это совершенно как бы неприятная работа, скажем так. Ну, для тех, кто к этому не приспособлен. Ну, и вот так потихонечку как-то.
Нормально, вот так вот и потихонечку. Вот я всегда хотел послушать Галину, потому что я так чуть-чуть там знаю. Но вы слышите, как вот рассказывает? С молодым человеком, молодой человек не получился, да? И начал...
Молодой человек был исполнитель очень хороший, на самом-то деле. То есть, если бы, может быть, он попал в какие-то другие руки...
Ну, я думал, он попал, наверное. Куда-нибудь он попал все равно. Одна девочка, теперь уже без никого, начала металлом. Вот. Галина, сейчас сколько человек у тебя?
Около 40.
Около 40. Вот и скажи, вот когда ты была наемным работником, тебе не нравилось, когда тебе обещают одно и обманывают руководители, да?
Угу.
Ты стала руководителем. Тебе все и не нравится так же и дальше вот? Или ты уже думаешь, нет, иногда чуть-чуть можно пообещать, ну, недоплатить. Ну, работники же все-таки. Вот как ты с ними? Вот держишь слово, считаешь, что нельзя их обманывать, или думаешь, нет, ну, это же работник. Как у тебя с ними отношения, вот с этими 40 человеками?
Ну, я думаю, что Маша сказала, что, в принципе, я что озвучила, то люди на выходе получают.
Маша... Это та девушка, вы помните, которая была на встрече. Мы еще Машу не пытали так с пристрастием, хотя хорошо к ней приставали. Она молодец, но я думаю, что это одна только такая Маша, у тебя есть 40. Ты ее проинструктировала.
Я ее не
хорошо. Да, да, вот это не говори, я говорю вот так.
Ничего подобного не было.
Как с другими? Вот
нет, я понимаю, что Маша лояльна компании, и что говорить про меня гадости бессмысленно.
Бессмысленно? Галина, а как все другие сотрудники, они такие же лояльные? Кто вот их принимает на работу? Вот я сейчас в перерыве рассказывал, я люблю сам это делать, а у вас кто это делает?
Ну, я тоже люблю это сама делать.
То есть, вот как ты их делаешь? Кого берешь? Только специалистов, чтобы он работал со сроком, как со стажем, вот не менее 3 лет. Как? На что ты обращаешь внимание? Вот мне просто действительно Маша всем понравилась. Все хотят таких Маш. Ты ее такую нашла, переманила, перекупила или взяла со стороны и воспитала?
Нет, как? Машу я фактически переманила, ее подруга у нас работала. Она ранее занималась, ну, работала в той же сфере, но как бы в других несколько направлений. То есть она занималась отводами, переходами, то есть я не знаю, насколько это как бы стоит озвучу. Но мы сейчас этим тоже занимаемся, как это.
Нет, смысл. Ты ищешь, ходишь по компаниям и смотришь хороших сотрудников, и потом переманиваешь. Или как?
Нет, по-разному. Изначально, как бы, я подходила к тому, чтобы брать людей с опытом.
Угу.
Вот. И сейчас мы пришли именно к тому, что Маша, кстати, этим и занимается, что берем совершенно как бы без опыта студентов-энтузиастов. Потому что вот основной костяк, который у меня как бы все это время, мягко говоря, зажрался. То есть, в принципе, как бы вы эти темы уже озвучили, насколько я знаю. То есть,
это очень мягко ты сказал, да.
То есть есть определенный там уровень дохода, далее как бы расти не хочется. Меня это не устраивает, естественно. Вот. Но сейчас берем студентов довольно-таки активно. То есть они вот начинают довольно-таки, ну, хорошие как бы прорывы осуществлять. То есть даже в условиях кризиса сейчас нам довольно-таки тяжело работать, потому что металлоторговля, в принципе, сейчас сложно. И строительство, я думаю, тоже сложно, там, кто бы там ни говорил. Насчет, кстати, текстильной промышленности, у меня приятель работает в текстильной конторе и говорит, что если на тендеры приходит один человек, то они за дверьми договорились за денежку.
Да, у нас к Павлу много вопросов. Сейчас, вот, Галин, тебе вопрос.
Павлу нет.
Как насчет от кредитов? Вот работаешь на, ну, были случаи, когда брала кредит, сейчас есть кредитные средства вот в обороте. Что ты, как ты к этому относишься? И когда ты начинала, это сильно бы тебе помогло? А надо было бы тебе вот взять кредит? Как это вот начиналось? Деньги же
нужны? Ну, я не знаю, я, например, против там того, чтобы начинать бизнес и брать у кого-то много денег.
Вот ты как начинала? Вообще без денег? Откуда?
Нет, ну я была хорошим менеджером, у меня определенный уровень дохода был, естественно. То есть какие-то накопления были. Вот. На тот момент у меня квартиры не было, там ничего не было, что есть на данный момент. Вот. И я как бы решила организовать свой бизнес, зарегистрировалась, как вы говорите, сняла большой офис, уселась и думаю, сейчас ко мне придет куча народу. И я сейчас, как в конторе, в которой я ранее работала, буду делать то же самое фактически. Народ не пришел, то есть через два месяца.
Этот народ не угадает, да?
Вот, через 2-3 месяца офис уменьшился до 15 метров квадратных, там трех телефонов, скажем так. Появился экспедитор разовый, причем, который я обучала деятельности нашей. Вот. Мы с ним так просуществовали месяца два. Вот. Потом я решила, что мне не хватает еще кого-то, кого обучать. Вот. Привлекла к этому свою маму, которая со мной по сей день работает, так сказать. Финансовым директором сейчас работает. С истфаком. Но она мне так довольно-таки ощутимо помогла. А потом постепенно как бы компания стала набирать оборот.
Друзья, вопросы Галине.
Бухгалтерию кто делал на первых порах?
Ну, я делала. У меня первое образование – бухгалтер-экономист. Ну и плюс, как бы, то, что Аркадий говорил, что люди там на ранних стадиях не всегда правильно как бы ведут бухгалтерию, скажем так. Можно ее вести разными методами. То есть, ну, я как бы непопулярные вещи говорю, не знаю, насколько это стоит на микрофон говорить. Но какое-то время мы работали там не совсем, скажем так, корректно для государства. Но это было давно. Ранее это было проще делать. И ранее как бы и прибыль была другая, это тоже цель. Я краем уха слышала. То есть я с этим полностью согласна. То есть раньше было работать гораздо проще. Сейчас нужны уже навыки какие-то. Вот я, кстати, считаю, что собственный бизнес, вот мы говорили насчет роста там всего прочего, что когда он вот так вот развивается, то далее будет падение, скорее всего. То есть нужно либо набирать обороты, либо перестать этим заниматься. Но это моя точка зрения.
Нет, совершенно. Это я всегда говорю, как велосипед на гору. Перестал крутить горы. Не получается стоять.
Единственное, что меня как бы на данный момент не радует, то что как бы ранее, когда мы росли, там людей было меньше, их было проще контролировать, скажем так. То есть сейчас, во-первых, сотрудники нужны как бы другого профессионального уровня. И бухгалтерия там и так далее. То есть вот я недавно совершенно уволила главбуха. То есть по результатам у нас обязательного аудита как бы человек с деятельностью не справлялся, скажем так.
Ну мы сейчас встанем, почтим память. Угу. А за что уволила?
Причем бухгалтеров у меня сменилось очень большое количество. То есть я как бы аутсорсингом пользовалась там. И там просто нанятыми как бы людьми опыта, вот я не знаю, видимо, у меня как бы не хватает, наверное, квалификации нанимать вот именно финансовых сотрудников.
У меня прямо вот как бальзам по сердцу. Я думал, что чаще всех вот меняются бухгалтера только в моей компании.
Нет, у меня тоже. Я очень надеюсь, что сейчас у меня хорошие люди. Потому что я уже на самом деле чего только не делала. То есть и через агентство мы искали. Там и аудиторы тестировали, и рекомендации были, то есть, но все равно.
К чему вы пришли? Вот бухгалтер должен работать на дому, приходящий, аутсорсинг, сидеть всегда. Как?
Нет, у меня как бы бесполезно.
С помощником, без помощника.
У нас в бухгалтерии 4 человека, то есть у нас это связано со спецификой деятельности. То есть я, например, считаю, что они работают непродуктивно. Но это как бы связано было с предыдущими бухгалтерами. То есть вы понимаете, что сотруднику тоже нужно там уметь настроить на правильный лад. Ну, то есть можно одну и ту же работу делать разными способами. Вот на данный момент, как бы, я уже замечаю, что когда работает профессионал, он укорачивает там какие-то циклы. То есть работа бухгалтерия лучше. То есть я как бы не хочу загадывать, потому что я иллюзии на этот счет уже давно не испытываю. Но надеюсь, что теперь у нас квалифицированный сотрудник.
Но нанимать компанию,
а компанию мне интересно нанимать.
Нет.
Мне не интересно.
Только оборот, чтобы сидел. А если бухгалтер, который тебя радует, говорит. А могу я дома сидеть, то же самое делать?
У меня была первая бухгалтер, вот, сидела дома.
Да-да.
То есть вот она не успела как бы за ростом компании. То есть у меня с ней вообще была бредовая ситуация абсолютно. То есть я все шишки, которые могла, собрала. То есть партнеров у меня не было, опыта как такового тоже не было. То есть мне там было 20 лет, я на мир смотрела как бы в розовых очках и собиралась шишки самостоятельно. Дама вела несколько контор, то есть нашу в том числе дома. То есть два раза в неделю приходила в офис. Постепенно как бы фирма росла, когда мы докатились до 50 миллионов, то есть как бы нужно было делать обязательно аудит. Она об этом услышала, на нее напала милиция, и она потеряла всю отчетность.
Ну, вот. Это не, сейчас у нас смешно. Не один и тот же бухгалтер было, случайно.
Это на самом деле очень неприятно. То есть она еще вела кучу контор, и она мне там рассказала какую-то страшную историю, что теперь нам там 20 тысяч долларов. чтобы это все там выкупить в милиции. То есть вот сейчас я как бы понимаю, что да, а на тот момент это было очень неприятно. То есть контора как бы уже была более-менее там работала нормально, у нас и договорные отношения были. То есть ее пришлось просто закрыть в конечном итоге. То есть на тот момент у меня как бы связи не было в определенных кругах. Я тупо залезла в интернет, стала искать контору, которая там заберет у нее всю мою отчетность. Нашла двух алкоголиков-детективов. Ну, кстати, смешно-смешно, но как бы этот мой подход нетривиальный мне вполне помог. То есть мы с ними встретились в кафе каком-то, там было два бывших милиционера, они из нее это вытрясли за $300. То есть она мне вернула все вот это, но когда аудиторы посмотрели в каком-то состоянии отчета...
Телефонщики и остались эти?
Они потом моему приятелю не помогли, то есть я им предоплату не платила, поэтому, видимо, мне повезло. Вот. Но она мне потом звонила, говорила, что ах, какая ты там нехорошая, как ты могла, я там на тебя столько работала. Проанализировали отчетность, оказалось, что как бы баланс там любой может на коленке сделать, правильно рисовать. Как бы. А с первичкой не бился он абсолютно.
Друзья, ну, вы не поверите, насколько похожа ситуация. И вот если у кого-то еще есть розовые очки, то не ждите этой ситуации. Вот просто слушайте и держите. Вот, Галина, к чему ты пришла? К тому, что пусть бухгалтер сидит в офисе. Правильно я понял?
Ну, потом был аутсорсинг, потом была
отсрочка. Я к этому пришел, я других вообще
нет,
не
да, признал. Да, я тоже считаю, что должна сидеть в офисе. Другое дело, что люди, которые только начинают бизнес, они вряд ли потянут нормального специалиста. Да. То есть денег у них на это не будет. Вероятнее всего. То есть тут надо, я не знаю, насколько...
Ну, так я также считаю, что без заемных денег, ну, трудно вести бизнес, но не представляет... Ну, я вообще вот везде говорю, что я запрещаю давать начинающим предпринимателям деньги. А без заемных денег работать, развиваться, просто не представляю. Вот вы сейчас
нет,
заемные...
Нет, одно дело говорить о развитии, другое дело говорить о начале бизнеса, правильно? Вот,
да, Галина, компания сейчас... Есть кредиты у компании?
Ну, на самом деле, кредитами мы не пользовались, потому что у нас есть определенная специфика. То есть у нас деньги на счет поступают постоянно. То есть у нас есть и мелкие клиенты, частники. То есть
вот
есть крупные
специфика.
Заказы. Да, то есть... Как бы это плюс, скажем так. То есть сейчас у нас очень много вот по тендерам, госзаказов, то есть денег стало не хватать. То есть год назад, когда и кризис как бы набрал обороты, пришлось обратиться, так сказать, к овердрафту. Вот сейчас он у нас есть, то есть они нам дают его в районе 8 миллионов, но я так периодически как бы его делаю то меньше, то больше, потому что нам с остатка платить процент за то, что ты им не пользуешься. Но я, например, тоже не дикий фанат там использовать кредитные средства. Но как бы приходится это делать, потому что оборотки не всегда хватает, скажем.
Без этого просто ну, никак.
Все равно, для развития да. Деньги придется.
Да, достаточно. Брать. Развивайся опять. Нормально сейчас. Друзья, вопросы к Галине, а то я один пристал.
Галина, зачем бухгалтерский аутсорсинг не угодил?
Ну что, то есть первая контора, которая... У нас было две контор. Вот. Первая примерно тоже делала, что и первая бухгалтерша. То есть они не больно-то анализировали первичку. Плюс я, например, считаю, что фирмы, которые занимаются несколькими фирмами, то есть, ну, все же консалтинговые конторы, которые там, я не знаю, ведут баланс там, ну, или деятельность контор, которые куриц продают, там, металл продают, еще что-то, то ваши специфики они не будут должным вниманием уделять. То есть все равно, как бы, бухгалтер, когда ему нужно там сделать там 10 балансов там разных контор, он отнесется к деятельности халатно. И вот первая контора была как бы именно такая. Причем что самое неприятное во всем этом, то что у нас другая аудиторская контора, у нас был обязательный аудит, она проверяла деятельность этой конторы, всегда давала нам положительные заключения, все было здорово. 3 года, пока я не нашла третью аудиторскую контору, которая проанализировала, сказала, что все плохо. То есть на самом деле это вот очень неприятная ситуация. Вторая аудиторская контора тоже там по протекции моему приятелю делала, у него довольно-таки крупная контора, там было все хорошо, но, видимо, тоже до первой проверки. Тоже примерно то же самое. То есть они тестировали нам главбуха. То есть при этом... А, потом мы взяли главбуха. Они его в итоге протестировали. Ну, вот они нам аудит как бы делали. Ну, я как бы, ну, хаотично рассказываю. То есть...
Не, отлично, отлично. Мы так работаем, так живем, да.
Вот. Причем протестировали мне четко. В итоге оказался неадекватно тоже абсолютно. То есть я вот, например, этого не понимаю. То есть, ну,
Галина,
они...
правильно я понял? Вот, не знаю, у тебя так же, как и у меня... Каждый следующий бухгалтер говорит, что за идиот здесь работал.
Она так и говорила, она переделала 3 предыдущих года, и из-за этого опять же там у нас с фирмой проблемы.
Друзья, у нас разная компания, ну, блин, у нас разные. И люди разные. А все одинаково.
Да, да.
А как решали проблему кровососа из стамина приводился 15, и, соответственно, не было клиентов?
Нет, а какой вопрос, как решали? Там я работала одна, то есть я работала всегда менеджером по продажам.
Что значит, как решал? Вот это и есть решение. Был большой офис, стал маленький. Вот это и есть решение. Это вот...
Нет, тех денег на 15 метров мне хватало, которые я заработала. Нет, клиенты у меня всегда были. Но одно дело там платить 100 тысяч, понимаете, за офис. Другое дело платить там 10 из этих доходов. Ну, нет, у меня клиентов было много, то есть я была менеджером по продажам, довольно-таки успешным. То есть я, когда из этой конторы ушла, там был человек 100 менеджеров. Вот, я там была в первой пятерке. Но это по дурости, скажем так. То есть я пришла и давай активно работать. То есть, ну там, разве можно быть в конце? Надо мной смеялись все, кто мог вообще. То есть, когда я... Причем там система зарплаты была, вот я до сих пор ее вспоминаю, но как бы контора была кузницей кадров. То есть оттуда вот сколько вышло предпринимателей, дикое количество. Все мои партнеры сейчас, конкуренты, они там когда-то поработали. То есть там зарплата, предположим, вы пришли 1 января на работу. Вы зарплату получаете 1 марта. С 1 марта, точнее. Причем там часов в 10 вечера. То есть он как бы в рабочее время зарплату не выдавал, потом он пропадал. То есть если ты не успевал там в 10 вечера получить, ты пролетал еще на месяц.
Мне кажется, некоторые записывают.
Зарплату я получил в 3 раза меньше. Там хоть там пахал как лошадь эти 2 месяца. И народ надо мной потешался. То есть вышел в первую пятерку, я там уже, по-моему, во втором-третьем месяце. При том, что я когда пришла туда, я занималась этим черным металлопрокатом и террасплавами. А там контора была многофункциональная, как у меня сейчас, собственно. То есть мне когда первый раз задали вопрос, там, у вас есть браш? Я думаю, господи, что это вообще такое? То есть это бронза, то есть если как бы кто-то не знает. Ну так постепенно, то есть, но там были очень хорошие продажники. Директор этого я тоже сейчас понимаю, потому что там продажи постоянно менеджеры пытаются что-нибудь своровать. Там, сами понимаете, ну?
Да-да.
Марина, вы работаете только на внутреннем рынке?
Экспортом мы не занимаемся. Но мы покупаем периодически продукцию контор, которые поставляют из того же Китая, Турции, ролики какие-нибудь, ролики, там оцинковку там и прочее.
А это только интересно, почему?
Ну, я не хочу заниматься экспортом, потому что у меня есть классический пример. То есть мой друг, который в десятку станка торгующих организаций ходил, занялся экспортом, то есть от налогов он вообще отбиться не может, в принципе.
Володь, ты за кого вообще? Человек для внутреннего рынка, он...
Плюс мне не нравится возврат НДС. То есть в металлопрокате определенная специфика есть, то есть там нету диких накруток. То есть 50% рентабельности, я прям счастлива была бы, если была бы такая рентабельность. А здесь ты прибавляешь деньги, ну там обращаешься к этим средствам заемным там, или еще к чему-то. А потом ждешь этот возврат НДС, который тебе не факт, что вернут в итоге в конечном.
Есть, да, вопросы там.
Галина, 40 человек в компании. Расскажите, пожалуйста, структуру, да? Гендиректор, главный бухгалтер, там, финансовый директор.
Ну, финансовый директор у меня скорее номинальная как бы структура. То есть в основном я занимаюсь финансовым, скажем так. Вот. Я в Москве закончила MBA еще, корпоративное финансовое корпоративное управление. 20 менеджеров, есть экспедиторы-водители, ранее пользовались наемным транспортом, сейчас у нас 5 как бы, машин большегрузных, сейчас еще как бы купим. Вот. Ну, складские какие-то работники, ну, такого. Ну, бухгалтерия, 4 человека тоже.
Коммерческий директор.
Коммерческого директора я уволила. Бабскими методами, причем абсолютно, то есть это товарищи, ну, как бы, в начале конторы, скажем так, развитие как бы стояло. Но я потом только поняла вот этот экономический закон, что те люди, которые с тобой начинают работать, они там под конец начинают вести себя неадекватно. И, скорее всего, когда компания набирает обороты, они за ней не успевают, ну, они уходят. То есть все люди, которые были там в году там, в 2000-м со мной, их сейчас нет уже. Вот. Но я не буду там его минусы как бы озвучивать. Сейчас у него своя фирма, сидит рядом с нами, то есть расстались мы с ним год назад. Вот. Ну, то есть я вот обчитавшись там про мотивацию и все прочее, товарища своими там мотивационными ходами демотивировал. Вот. То есть он стал получать процент от менеджеров. Процент от менеджеров, ну, как бы он с ними должен был работать, по идее. Работал с ними я. То он там в кулуарах обсуждал, что я там веду себя неправильно, скажем так. То есть он вел крупных клиентов, тех менеджеров, которые как бы ушли в том числе. То есть у него как бы уровень дохода как менеджера в разы стал меньше, чем то, что он получал как бы, в процентном соотношении. Ну и когда он это понял, он там сидел на рабочем месте, читал, ну, какие-то Минаев, что ли, книжки какие-то бредовые. А я, ходила как собака, на него лаяла все время.
Ну, для таких людей вообще все книги бредовые. Я тоже писал, чтобы...
Нет, для меня бредовая книга, отвратительная книжка. Я ее потом
и ты читала? Я думал,
нет,
читала.
Я ее начинала читать.
Галина, вопрос можно?
Так, подождите, я закончу. Ну, Галина, все-таки смотри. Финансы на вас, коммерческий отдел на вас.
Нет, почему коммерческий?
Кадры тоже на вас.
И продажи на Галине.
Я как... могу начать сейчас долго рассказывать, но я думаю, что это бессмысленно, то есть о структуре компании. То есть у меня есть, естественно, замы, которые занимаются какими-то направлениями. То есть есть новые менеджеры, ими занимается там старший менеджер Маша. То есть я про это говорила. Есть какой-то старый костяк, то есть у меня есть на данный момент вакансии коммерческого директора свободно, есть и его зам, как бы, да, то есть она сейчас занимается вопросами там коммерческого плана. Финансовыми вопросами главу в том числе занимается. Ну и я, соответственно.
Галина, а ты на какое время можешь оставить свою компанию? Вот Павел на 2 недели.
На неделю.
На неделю?
На неделю.
Ну, я считаю, что...
Две недели долго.
Я считаю, что когда руководитель говорит, что не могу компанию оставить, он свое самолюбие тешит по большей части, правильно? То есть если он уезжает и там начинает все валиться, это плохо. То есть у меня тоже там какое-то время я не могла ездить в отпуск, мне было плохо. Потом я там уехала на неделю, на 2 недели. Потом, кстати, последние годы 4 я довольно-таки часто езжу отдыхать. Вот. Мне никто не трезвонит.
Ничего не случается.
Ну, у нас рутинная деятельность. То есть,
может, Павлу тоже надо свалить и приехать, а ничего не случилось, а он больше недели не может
сказать. Нет, гораздо приятнее осознавать, что я уехала, все развалилось там, о, я приехала, и все стало хорошо.
Понятно.
У меня такое было, я говорю, это были пережитки роста и...
Павел, попробуй свалить. Мы будем все следить за твоей компанией.
Галина, а конкурентов вы мониторите как-то?
Ну, конечно.
А как?
Ну, конкурентов полно, тут же интернет там и так далее. То есть мы частенько к ним в гости приходим, там, узнаем, какие зарплаты кто получает. Там.
Зарплаты? Значит, цены?
Ну да, цены, естественно, как бы прайс-листы мы собираем каждый день фактически. То есть, ну, смотря по каким видам деятельности. То есть у меня как бы довольно-таки большой ассортимент продукции.
В основном у вас металл?
Ну, черный металл прокат в основном. Плюс профнастил, металлоизделия, металлообработка там и так далее. Но отрасль как бы одна и та же. То есть я как бы последние 2 года озадачилась диверсификацией, тоже там пройдя курс MBA, но что-то как-то мне это не очень нравится, то есть там газосиликат, пиломатериал и прочее. То есть пластиковые окна, которые нам тоже по бартеру отдавали, то есть что как бы не шло бартером, приносило 2 копейки, а головной боль приносила много.
Галина, вот Павел не успел задать вопрос, вам задам. Какие конкурентные преимущества вашей компании?
Ой, я про это читала на сайте. Мы учимся сотрудников. Что-то не вижу я конкурентных преимуществ, не говорю.
Скажи, пожалуйста, вы берете новых сотрудников.
Я не вижу.
А что-то типа адаптации есть у вас? Кто выбыл, тот выбыл.
Но на самом деле, сейчас, когда мы берем людей, которые не в теме...
Извините, не новых, а без опыта.
А, без опыта, но у них примерно 2 месяца, у них есть наставник, который их натаскивает. Там, на самом деле, там уже через 2 недели видно, человек склонен к торговле, не склонен.
А ну, что Маша делает?
Ну, она их контролирует.
Я понял, а что она делает?
С ним что делает? Ну, у нас, во-первых, много видов продукции. То есть человек явно не в теме, когда он приходит. Даже если он МИСИС закончил, он знает там какое-то направление, там черный металлопрокат или еще что-то. В продажах не разбирается. То есть, ну, к этому, мне кажется, склонность должна быть к продажам. То есть не обязательно даже в металлопрокате разбираться. Да, у нас был мальчик тоже, как из серии комических случаев, пришел работать экспедитором. Реальный пацан измайловский такой, на самом деле. Вот. Пришел там в наколках. Нам нужен был экспедитор, мы его взяли. Экспедитор был очень хороший. То есть он отгружал клиентов очень быстро, приезжал в офис, садился, занимался обзвоном. То есть холодными звонками, непродуктивными с точки зрения Павла.
Павел попался.
У нас над ним смеялся весь офис. То есть когда ему человек говорил, вы занимаетесь экспортом? Он говорил, да, конечно, занимаемся. А он говорит, а как? Ему говорит, ты что, дурак вообще, какой экспорт? Он говорит, а что, подъезжаем к границе, берем кран, перекрываем. И все. Второй случай с ним тоже был. Он взюхал клиенту вместо черной трубы, вместо нержавеющей трубы черной. То есть ошиблись на складе, загрузили не то, что надо. Привезли, он говорит, ты что привез, ты черная труба, она там стоит 10 тысяч, а мне нужна за 70. Он говорит, ты что, говорит, смотри, тут по срезу, говорит, она же серебристая. Он взял, причем клиент документы подписал, звонит, говорит, слушай, что вы привезли-то? Ну, пришлось возвращать, конечно. Но вот он первые 2 месяца, сколько над ним не смеялись, он на самом деле продажи показал очень большие. Вот. Но потом его переманили конкуренты. То есть он начал мониторить рынок, как бы, но он работал недолго. То есть он трейдером какое-то время работал, потом вот проработал менеджером там, ну, как бы, и совмещаясь с обязанностями экспедитора.
Ну, жалко было потерять.
Ну, жалко было потерять, но он ушел просто там по-английски из серии. То есть он взял зарплату и пропал. Ни трудовую не взял, ничего вообще не взял. Потом заплывал в куче контор. То есть примерно как бы условия у всех одинаковые, когда тебе там предлагают, я там не знаю, там 90% от прибыли, то нормальный человек понимает, что это чушь. То есть, ну вот он в это поверил. То есть на самом деле я как бы о нем периодически думаю. То есть когда он всплывает где-то у конкурента, но нигде не держится. Ну вот товарищ харизматичный был, и в металле не разбирался абсолютно.
Может еще вернется. При случае, наверное, надо с ним.
Но он сейчас всплыл, у моего коммерческого директора, у него это склонность к аферизму. То есть кинул там какого-то клиента, то есть не клиента, а нашего поставщика. То есть есть конторы, с которыми там многие работают, то есть они не с одним клиентом работают. Вот. Они отгрузили кого-то под паспорт, что-то такое. То есть он им денег не заплатил, но они, соответственно, тоже.
А может, он уже испортился, уже может быть.
Ну, он аферист. То есть аферистов надо тоже контролировать. То есть ну, харизма да. Есть определенная.
Тогда, может, пусть работает где-то. Друзья.
Рин, а вот просто настройка персонала на правильный лад, это как?
Ну, я на самом деле ранее настраивала персонал, настраивала, бегала, кричала, что в игры играть не нужно. В итоге пришла к тому, что надо по финансовым результатам контролировать по большей части. Но, может, это не совсем правильно, да, и для меня там подход легче. Но я считаю, что если человек не вырабатывает там дельту какую-то, да, то есть уровень дохода не обеспечит, то проще с ним расстаться, чем ходить его и чморить там, мягко говоря, каждый день. Потому что ты там не вырабатываешь, я и беседы там на самом деле проводила. И разговаривали, и учили, и кому-то сажали там к продуктивному человеку, ни к чему хорошему не приводит.
Дарин, Маша уже сказала, что для вас самый маленький клиент, что крупный клиент одинаково. А где граница? Вот, маленький клиент, который уже неинтересен, от него нужно отказаться, чтобы не тратить силы менеджеров.
Ну, на самом деле, как бы я лично хочу, чтобы менеджеры работали с любыми клиентами, потому что тот маленький, который там берет один прудок арматуры, он потом может взять там несколько вагонов этой арматуры. Потому что изначально там клиент боится там с вами работать. Либо ему нужно быстро. И потом, кстати, маленькие заказы оплачиваются быстрее. То есть это не страшно там проплатить кому-то 10 тысяч рублей. Вот у нас был менеджер, кстати говоря, который именно мелкими клиентами занимался. То есть у нас там большинство людей, ну, естественно, там проще сидеть месяц и ждать одного звонка, который принесет тебе там гиперприбыль, ничего не делать, там, в игры компьютерные играть. А можно обрабатывать кучу мелких. Так вот этот товарищ, он гораздо больше зарабатывал себе. Ну, сейчас он тоже зажрался, кстати.
Галина, а какая система мотивации вообще? Процент?
У нас прогрессивный процент. То есть у нас есть кто-то на окладе. То есть Маша сказала, что 7%, на самом деле, как бы это неправда. То есть есть люди, которые работают на окладе, но это, как правило, люди более, ну, такого взрослого, скажем так, поколения. Вот. Они боятся работать, даже принося хорошую прибыль, боятся работать на проценте. Но я как бы на это иду, хотя я считаю, что продажники должны именно на процентах работать. Но как бы если человек интересен, получает оклад. Но оклад плюс процент как бы несколько меньше будет суммы, чем там чистый процент, скажем так. То есть, как бы мы рискуем, и он, соответственно, меньше заработает.
Ну, хороший продавец так выбрал, да.
Ну и процент прогрессивный, соответственно. То есть больше прибыли приносит, больше зарабатывает. Но у меня простой как бы метод. То есть я вот все пытаюсь там господин Стычевой, да, то есть я к Аркадию обращалась неоднократно. Единственное, как бы, я думаю, насколько стоит там ломать систему, которая работает, и там переходить на что-то другое, может быть, более правильное. Ну, я об этом думаю. То есть, ну, я как бы много о чем периодически думаю.
Ну, Галина, да, ну здорово, что ты думаешь, просто я одно время не думал, вот у нас был, я рассказывал, был случай, член клуба строил отделы продаж, это его бизнес такой, конечно, я его пригласил к себе, по-моему, за 170 тысяч рублей, он там дня 4 занимался с отделом продаж, в это время меня не было в стране, я приехал, этот парень уже не член клуба. Я ему сказал, если я тебя встречу где-нибудь в Москве, перейди на другую сторону или не вводи меня в грех, сразу убегай. Вот. И я потерял полностью самых лучших людей. А до этого, если все помните, я хвастался, я говорил, лучший начальник отдела продаж у меня. Вот этот человек все испортил. С другой стороны, да, вот я хвалю Сычева. Конечно, вот есть люди, которых просто нельзя пускать, я считаю. Ну, у меня не Сычев строил, у меня сейчас вот уже после всего другая компания.
поставила, но я доволен. Но теперь я смотрю, что сычет точно так же, только намного дешевле. Так что думай. Да, ну.
Нет, я на самом деле считаю, что все эти внедрения – это хорошо, но внедряйте их лучше не на действующем коллективе, а на новом. То есть проще там контору с нуля где-то построить, может быть, с тем же видом деятельности.
Да, и если внедрять любую систему, даже хорошую систему, которая будет очень хорошо работать, ну, это… А Бавыкин вспомнил, вот это у меня строил систему Бавыкин. И он так говорит, и так существует. Какая бы замечательная не была компания, это уже… И какую бы систему хорошую он не внедрял, эти люди уволятся. Угу. Поэтому, да, тут есть такое. Если вот компания загибается, хорошо внедрять, терять нечего. Если хорошо работает, очень, да, очень нужно подумать. Да. Вопросы есть, Галина?
Галина, а где металл берете?
Ну, по-разному. То есть и у трейдеров берем, и у производителей. Зависит от, ну, от того, что мы покупаем, скажем так. Ну, арматуру из комбинатов берем, там, откуда угодно, и у трейдеров крупных. То есть, если вы в теме, как бы я могу их озвучить, но я просто считаю, что, наверное, бессмысленно. То есть, большинству, наверное, это неинтересно будет.
Ты в теме,
и у контор крупных покупаем, то есть, у всех этих брокер-инвесторов, депозов там и так далее. То есть, ну, как бы, если вы знаете. Конечно, берем, да.
Ты в теме.
Брок-инвестор, кстати, нам приезжал совершенно недавно про металл обработки. То есть мы когда не успеваем обрабатывать заказы на своих производствах, мы к ним обращаемся. Но они долго делают, и денег стоит много, скажем так. Вот. Приезжал как бы их товарищ, сказал, что вы у нас там самые первые по металлообработке. Но он, правда, сейчас оттуда уволился. Ну, либо его уволили. Вот у них та же тема, что и у нас, собственно, с металлообработкой, только как бы больше объемов. Ну, они несколько другим путем пошли, то есть они на свои как бы действующие склады, довольно-таки крупные, поставили все эти станки больших объемов, то есть они очень много могут делать. То есть там, ну, различные заказы различного уровня. Мы проще как бы это делаем, то есть у нас есть ряд конторов, которые нам могут оказать эту услугу, есть арендованное производство свое, но как бы объять необъятное там, ну, очень сложно. И вот сейчас Брок как бы именно этим и страдает, тем, что у них куча накладных расходов, там стоимость там той же резки дикой абсолютно, и они не могут клиентов просто как бы удержать этим. А у нас на рынке есть там куча там контор, там каких-то заводов, которые тебе с заднего там крыла сделают там все что угодно, там в три раза дешевле, скажем так. Вот.
А в процентном соотношении от оборота сколько приходит по тендерам и сколько по...
Ну вот насчет тендеров, я как-то, честно говоря, ну, я опять же тоже не могу процентное соотношение посчитать, то есть можно сесть и посчитать.
Ну, плюс-минус.
То есть, но в тендерах мы участвуем, как правило, с теми конторами, с которыми у нас наработаны связи. То есть так, чтобы туда пойти, то есть у нас был опять же бредовый случай совершенно, когда у нас один из менеджеров в возрасте решил озадачиться вот этими вот торгами онлайн. То есть он сел, информацию о компании всю ввели, как бы, вот, и нажал не на ту кнопку, то есть там ноль, грубо говоря, не написал. Но там кто-то, видимо, сидел, тот тоже не написал ноль. Поставил там, ну там, ну не буду говорить количество, как бы, единиц. Ну то есть цена бредовая абсолютно, то есть она гораздо ниже себестоимости, там несколько раз. Но кто-то, видимо, решив его перебить, то есть мы там в шоке были. То есть там был дикий объем абсолютно, и пришлось его поставлять по этой цене. Ну вот, но там нашелся товарищ, который нас спас. Но вот это было, вот это я понимала, что это надо все контролировать. То есть, а в тендерах мы как бы пытались участвовать, но вот я говорю, единственное, как бы там, где есть снабженец, который с нами сотрудничает плотно, мы как бы выиграем, причем с крупными предприятиями государственными. И я, честно говоря, что-то там в честное прохождение не очень верю.
Глянь, у вас есть много смежных, да, вот сейчас даже. И они как для вас рентабельные? Или они просто не как...
Направление имеете?
Да, но тоже резко, та же резко, слесарка.
Угу. Нет, металлообработка у нас как бы рентабельный вид деятельности. То есть он гораздо более рентабельный, чем просто продажа металлопроката. То есть на услугах больше зарабатываешь.
А насколько вообще вам, с какой цены вам клиент становится интересен?
Да, я говорю, что с любой. То есть, в принципе, если он приедет и возьмет пруток арматуры, то, пожалуйста, пусть возьмет. Потому что в перспективе он возьмет больше, то есть, если это устроит.
А цены для всех одинаковые или как бы ступенька?
Ну, как у всех, то есть варьируются, собственно, цены. То есть есть те, кто выбирает там дикие объемы, есть кто берет там периодически, но мало. Там есть те, кто хотят кредитоваться. То есть, естественно, мы же не можем для себя одну цену сделать.
Галина, скажите, пожалуйста, а вы работаете, как вы работаете с поставщиками? И что вы делаете с поставщиками, для которых ваш объем закупок неинтересен?
работаем с ними более плотно. Ну что, я таких поставщиков, честно говоря, не знаю. То есть сейчас все за клиентов держатся. То есть работаем с ними разными методами. То есть и выезжаем там, общаться в офис. Там. Ну, я не знаю, отказ я вообще не получала, честно говоря. А потом, сами понимаете, то есть вид продукции, там, я не знаю, не эксклюзивный, не хочет этот продать, продаст другой.
Галина, а у вас система продаж как построена? То есть активная продажа?
У нас разные, то есть система, и холодные звонки есть, и там входящие звонки и обработка. Частников
по.
Ну, реклама в основном, естественно, в интернете, то есть и в средствах массовой информации у нас там тоже ранее была впечатана. Но она стоит очень дорого, и клиентов приводит очень мало. То есть мы анализировали, может быть, там тот звонок там, в тех же товарах и ценах, я не знаю, кто как был в теме, то есть там довольно-таки дорогая реклама, там товары и цены с таких, там стали сейчас такими. И у нас там буквально там себестоимость одного звонка такая 2000 рублей. То есть там звонит один звонок в день. Думаешь, ну и нужно ли? Но как бы наш маркетолог, на тот момент тоже привлеченный, он говорил, что смотри, ты проанализируй, может быть, из товаров и цен приходит тот человек, который возьмет много и будет брать постоянно. Ну это утопия, то есть такого человека не было.
Как два отдела, на активную продажу?
На самом деле, вот я хочу это разделить, но как бы... Нет, но на самом деле у нас менеджеры универсальные. Ну хотя я вот говорю, что в итоге как бы им лень обзвоном заниматься, хотя, например, это приветствую. Потому что обеспечить вот этот вот шквал входящих звонков, я не знаю, сколько денег нужно вложить в рекламу, то есть у меня это было один раз, когда я по собственной глупости, то есть изучаю, так сказать, способы продвижения продукции, то есть я опять, да, байки дурацкие рассказываю. Маскиваем, значит, спам, всем известный, да, то есть я думаю, о, там, нам надо. Написала как бы предложение, в центре написала сайт, написала телефон. Все, кто как бы знают, что этого делать нельзя, правильно? Те, кто в теме. Ну и как бы мы разослали через какую-то контору. Звонит мне мальчик из нашего, наш хостинг, который как бы, ну, обеспечивает. Говорит мне, а, у нас заблокировали сайт. Я звоню, говорю, да чего, что это такое, мы проплатили. Начинаю ругаться. Он мне говорит, не ругайтесь. Я говорю, как вы нам, ну, бизнес ломаете, там, топая ножками, там, чуть ли не истеря. Он мне говорит, подумайте о том, что вы в договоре прописывали, там, о спаме. Ну, как бы... Этого делать нельзя. То есть на вас пожаловались, сайт заблокировали, но они включили его. То есть он говорит, если еще раз так сделаете. Но как бы этим методом у нас неделю в офисе телефоны вообще не умолкали. Там их было, телефонов в линии входящих много, такого как бы я более не наблюдала. У меня сейчас периодически это желание возникает там сделать то же самое.
Галина, так все-таки менеджеры как-то поделены, или как страна поделена под менеджеров, или как? Ну, вот
нет, у нас региональной как бы распределенности нету. То есть у нас каждый менеджер каким-то конкретным клиентом привязан. То есть он как бы их и ведет. Но это как бы неправильно, естественно, подход.
Но они не ищут, но...
Ищут
все равно.
Ищут, но без желания.
Все равно где.
Но те, которые определенного уровня дохода достигли, у которых постоянные клиенты. Ну, это у всех, наверное, эта тема. То есть они как бы, ну, ищут, ну, так.
Ну, каждый руководит. Может искать там, где ему вздумается, правильно?
Ну, у нас есть и база, то есть если у него самого мозгов не хватает, то есть
он может... Он может искать в Рязанской области.
Ну, да, может.
А система мотивации завязана на какие критерии вообще? Понятно, что прогрессивный процент. А учитывается там количество звонков, допустим, количество встреч или... Просто, ну вот,
допустим,
объем и все, и прибыль.
Ну, на самом деле, я вот говорю, что пришла к тому, чтобы анализировать только финансовый результат, потому что там количество встреч не всегда там пропорционально росту прибыли. То есть, ну, я к этому не могу прийти, то есть к такому количеству критерий большому. То есть в итоге, как бы, я пыталась внедрить, то есть сейчас у нас, если мало новых клиентов, но много входящих звонков, то есть, ну, там есть определенные формулы, по которым мы выводим, что там менеджер работает там, как бы неправильно, скажем так, обслуживает их мало, приток клиентов. Ну, я просто его отключаю от входящих звонков на месяц или на два. Ну, понятно, что это шариковский подход, но как бы я это делаю периодически. Вот. Уже все радуются.
Если ему нет входящих, он начинает сам искать.
Начинает сам искать.
А процент равный платите, если клиент не входящий?
У нас прибыль именно от прибыли как бы зависит. Ну да. Но я на самом деле сейчас пришла к тому, что у нас новый менеджер занимается самостоятельным поиском по большей части, потому что входящих звонков как бы меньше. Вот. Ну, на самом деле хорошие показатели по холодным звонкам. Плюс они ведут кучу непопулярной работы. То есть, ну, все знают, что никому неохота прайс-листы обновлять на сайтах, особенно там, когда позиций много там и так далее. То есть они это как бы делают все. Ну, там много как бы нюансов деятельности. То есть на данный момент я считаю, что это продуктивное наставничество. Что я хотела бы, конечно, чтобы они нам заплатили за обучение, но пока в пользу они приносят больше.
Да, MBA помогает, если помогает.
MBA помогает контактами, в основном. Контактами. По идее,
какая
инфа...
школа?
ГУ. Высшая школа, там что там, бизнес там и так далее. При нем-то.
То есть вы продолжаете дружить?
Ну да, я к ним хожу на тренинги периодически, там какие-то вопросы задаю. То есть я-то люблю ходить по всяким, там, я не знаю, там, каким-то там клубам предпринимателей там, и так далее. То есть у вас на самом деле ваша специфика, она разительно отличается там от большинства. То есть, я не знаю, то есть, может быть, кто-то тоже как бы периодически посещает, то есть бизнес-клубы по этническому признаку там. Мы, наверное, анализировали конкурентов.
Да?
Но там как бы разная специфика. То есть мне как бы близко, тут довольно-таки интересно общаться, то есть тут как бы уровень развития, мне кажется, несколько повышается. Вот. Ну и как бы я много где была, скажем так. То есть я это периодически делаю. Тот же MBA я тоже, кстати говоря, пошла, потому что осознала, что у меня развитие встало. То есть я вот на самом деле сейчас с тоской думаю, что если я не буду заниматься бизнесом в виде управленца, то кем я буду? То есть на самом деле вот совершенно не представляю. То есть как специалист, вот я не знаю, то есть как у меня профессия, мне непонятно.
Зачем тебе понять, какая ты профессия? Ты занимаешься и все успешно, и занимайся дальше.
Предприниматель называется.
Ну да. Я предприниматель. Да.
Такая проблема, как не оплата продукции, не
ну, есть, конечно, у всех есть. Ну, разными методами воздействия.
Два бывших милиционера.
Рассказали про легальные.
Ну, легальные тупо достают эту контору письмами там и так далее. То есть можно обеспечить там жизнь, там, некомфортную людям. На самом деле мы, прежде чем начать кого-то кредитовать, контору анализируем очень плотно. То есть там кредитная история, наличие документов, баланса там и так далее. Хотя я понимаю, что в наше время это все равно как бы не показатель того, что фирма будет нормально работать. Мы, кстати, чуть не вляпались с тем же москвичом, когда они, мы их прокредитовали, тогда, когда они как раз накрылись. Вот, и когда вот мы звонили опасно. Бухгалтерии, говорили, верните-ка вот, нам деньги.
Вот эти вот компании крупные, вот под твоей частью, это очень опасно.
Они сказали, а с какой стати вы нам вообще отгружали? Вы что, не знаете, что мы скоро будем банкротами? Но деньги мы с них вытрясли, надо сказать. Колосс тоже. То есть отгружались, бас, и как бы не платешь. Они нас измучили, то есть полгода мы им таскали бумажки, лицензии на трансфер, там чего только не было. Я вот до сих пор помню вот эту бумагу, которую, там кучу, которую я подписывала, там речь шла, причем о маленькой сумме. А это тоже было. Такой опыт тоже есть, на самом деле. Но не понравилось, скажем так. Присудили, то есть у нас вот на данный момент один висит суд, то есть как бы, ну, я не призываю людей решать вопросы там, незаконными методами. Но как бы у нас был товарищ, который нас отгрузил продукцию. То есть сумма была довольно-таки маленькой, то есть там в размере 100 тысяч. Я подумала, что, наверное, не стоит его трясти и мучить, то есть давайте-ка через суд это все сделаем. То есть суд у нас там длился долго и нудно, ему это присудили. Передали это приставам, приставы. Три штуки их сменилось. То есть нехорошо говорить в штуках о людях, да? Но там пока дозвонишься, пока к ним приедешь, там они тебя пошлют 10 раз. Потом они потеряли наше дело. То есть пришлось опять идти там, снова получать все эти документы там и так далее, снова им относить. То есть, ну я не знаю, то есть для меня опыт негативный. То есть я сомневаюсь, что можно взыскать с кого-то официальным путем что-то. Но,
да? А просто договориться не получалось, что вернуть.
Что?
Долгов много, но нам первым не отдать.
Нет, ну вот я и говорю, что эти методы работают гораздо быстрее и лучше. То есть идти как бы законным путем у меня не получается. Ну, это тоже законы, да, то есть увещевание, там, давление, да, тоже получается.
Друзья, пользуйтесь случаем, спрашивайте.
Нет, на самом деле, как бы я много ситуаций прошла, вот говорю, на собственной шкуре. То есть там те же УБЭКы, Петровки там и прочие у нас были. Потому что мы занимаемся розницей, да? У нас вот есть касса, то есть это первый путь в контору прийти к органам, скажем так. То есть они, как бы, первые, это у них проверка кассы. У нас розничные продажи есть, то есть у нас очень много участников, то есть вот тот же пруток там купить. Пришли покупать профнастил, вот. Но это было давно очень, то есть это был мой первый ляп. То есть неправильное поведение, кассового аппарата не было. То есть они дали денег, потом там устроили кипиш. То есть взяли то, что было в кассе, а лежал там 1070 на тот момент. Ну, как бы такого плана была деятельность. Ну, то есть мы были неправы. То есть они могли нас оштрафовать официально, но мы решили до этого не доводить. Потому что там второй раз штрафуют там гораздо больше сумму. Ну и плюс, как бы, они умеют с людьми работать. То есть на тот момент мне там было там лет 20 с чем-то, там эти, ну, у меня, как бы, когда я нервничаю, смешки нездоровые. То есть я сидела и хихикала. То есть сказали, что как бы на тот момент они брали больше денег, там, скажем так. Вот. С нас взяли меньше, плюс пока они эти деньги там по столу раскладывали, я там половину убрала в сейф обратно.
Я,
короче, ну, как бы далее были более сложные ситуации. Но как бы это я была виновата, понятное дело, то есть с той же кассой. Далее с кассой, как, кстати, наглядный пример мой приятель, который говорил, вы не умеете работать с органами там и так далее, то есть ты не умеешь. Там вы все кипишуете, это такая чушь, у него оно, то есть некоммерческое предприятие. Вот, к ним не приходили, у них есть как бы подраздел, который, как бы, подразделение, которое занимается праздниками, то есть четко как бы наличку через кассу. Как бы, да, через кассу, то есть то пробивают, то не пробивают девочки, ну там как бы в большинстве случаев пробивают, там своим нет. Вот. К ним пришел товарищ, который у них как бы и раньше вроде брал. Кинул деньги на стол, сказал, ой, девчата, у меня там желудок схватил, где туалет, у меня поноски. Все сказали, а, там туалет. Но он туда побежал, тут прибежал еще пятеро человек там с видеокамерами, их оштрафовали, кстати, перерыли весь офис. Я, конечно, понимаю, что все есть эти вот, ну там, что, скорее всего, они неправильно себя вели, там, изъятие это осуществляли. То есть у меня то же самое было. Со стороны легко говорить, да, но когда у тебя сгребают пол конторы, там все документы, там, я не знаю, в коробке и уносят, то есть это вполне реальный случай. То есть я как бы это тоже проходила, то есть лучше договариваться сразу.
Согласен полностью, да?
Потому что на самом деле, то есть могу еще пример привести, если надо, как бы, то есть, ну, если кому-то интересно послушать. Интересно. Тоже мой приятель, который рядом с нами, то есть он, ну, как все мужики, упертый, скажем так. Все должно быть правильно, то есть надо работать в белый, все здорово. Нет, я тоже считаю, что надо
работать. С тобой рядом.
Совершенно правильно. Как все мужики. Именно так, да.
Нет, я просто считаю, что там нужно гибко ко всему подходить. Нет, я не говорю, что надо в черную работать. Но понимаешь, что люди, которые у тебя изымают документы, они тебе могут больше головной боли сделать, там разбирательство в течение месяца-два. И что тебе может быть проще им там помочь в чем-то, чтобы они от тебя отвязались в этот же день.
Трудком.
Ну и вот, к нему пришли, значит, софт нелицензионный. Он, ну, а как бы они ходили по всему району, то есть все, в принципе, знали. То есть он потратил эти 300 тысяч там на этот софт. То есть купил, значит, все лицензии, все купил. Чек у него, как бы, кассовый аппарат есть, все здорово, все хорошо. Они пришли. Отобрали у него все компьютеры, бухгалтер, все флешки отобрали. То есть неделю его мучили, звонили, говорили, там, друг, ты будешь сотрудничать вообще или нет? Там с органами. Он говорит, вы там незаконно себя ведете, верните мне. Короче, они его довели до того, что он написал в прокуратуру как бы заявление, ему все вернули, но как бы конторы сейчас у него не работают. То есть он после этого, там на него повесили какое-то уголовное дело, он там сидел в Китае года два. То есть они его в итоге догнали, да, скажем, да, так. Да. При том, что у него все было в порядке. Ну там, сами понимаете, он испугался, смылся, скажем так, из Москвы. Они на него навешали там еще много всего, сейчас в розыске.
Все правильно ты говоришь. Все быстро, на месте. Только с судами, вот когда люди не платят, клиенты не платят, конечно, первое, нужно до вообще общения с этим клиентом еще начинать работать. Но когда ничего не помогает и не платят, то вот. Мы наладили суды, юрист только и занимается судами.
Ну, вот я говорю,
достаточно только вот дождаться суда, выигрываем.
А деньги не могут возвращать?
Это система. Да, но это сети, а они так работают. Угу. Просто они не собираются не возвращать, они отдают, но их задача протянуть. Угу. Поэтому вот так проходит. Но у каждого свое. Какие клиенты,
Почему он не возвращает? Он не возвращает для того, чтобы этими деньгами поработать, потом отдать. Или он, его уже нет, он сбежал. Он для этого и брал, чтобы не отдавать. Тут надо думать. Ну, друзья, как вы что-то додумались?
Я смотрю. Думать надо, да?
Додумались. Думать надо всегда.
Галина, а был офис 15, а сейчас?
Сейчас он 150, но это как бы для сотрудников, которые на телефон свой контракт. То есть для бухгалтерии. Ну, и про склад, про это нужно говорить, да? Ну, вас офис именно интересует?
Ну, просто динамика была интересна. 15
Ну, я не любитель пафосных помещений, скажем так. То есть, моя как бы первое место работы было Росавиакосмос, который там напротив Олимпийского, там все было здорово. Зарабатывала я там сначала мало. То есть, я считаю, что я буду сидеть в подвале, ну, я как бы сейчас не в подвале, естественно. И зарабатывать много, ну, чем буду тратиться на понты, скажем так. То есть я лучше людям зарплату больше заплачу, чем там буду платить там за офис где-нибудь на Петровке, где еще припарковаться нереально. У нас офис на авиамоторной в промзоне, то есть там же стоят как бы наши транспортные средства.
Ну, я скажу, что я впервые увидел, как американцы работают хваленые. И всю жизнь только так и делал. Склад. Сначала склад, ну потому что бизнес такой, склад надо большой. Склад. Там офис. Склад, там офис. Пробовал по-другому склад, офис отдельно, не получилось. Мне нравится, когда ты вот здесь и все. Люди все, продукция вся. Ну, это у каждого, наверное, своя специфика, но я так всегда так работал. А некоторые товарищи, к некоторым товарищам, когда приходишь, такая дорогая мебель. Значит, деньги инвестиционные. Не кредитные, а инвестиционные. Правильно?
Правильно.
Это вопрос?
Галина, раз про офис заговорили, а ваше рабочее место? Кабинет?
У меня отдельный кабинет, но он небольшой, то есть там метров 15 максимум.
А что в кабинете?
Стол, шкаф, то есть все, что необходимо. У меня даже кондиционера нет, кстати, у всех сотрудников есть, у меня нет. Но это как бы из-за того, что я южанка и не любитель холода, скажем так. То есть вы видите, я сейчас даже сижу в кофте, потому что мне холодно. Еще компьютер, там техника, соответственно, я думаю, что это как бы само собой.
Какой процент?
Какой процент? Сейчас 1,6 где-то.
В месяц?
Ну, по-моему, да.
Что вы делаете, чтобы сотрудники, которые занимаются...
Да, 1,6 в месяц, точно правильно.
Сотрудники, которые праздник занимаются, обновлением вас делали?
Ну вот сейчас я вот говорю, что заставляют это энтузиастов делать, которые пришли как бы с нуля и нос в землю. То есть, ну да. То есть мои старые это делать не хотят. То есть это все время со скандалами. То есть сплошная нервотрепка у нас с понедельника начинается, когда надо все обновлять. Это да.
Насколько хватает?
Менеджеров?
Новеньких.
Но у нас эта тема совершенно как бы недавно, то есть до этого этим секретарь занимался. То есть я ее заставила это делать. То есть она. Там как бы пропорционально каждый был занят, обновлял там какой-то там, ну, какой-то вид продукции. То есть, чтобы не скопом все делать. Но опять же, там есть люди, которые сделают там за себя и за того парня. Вот. Ну, сейчас мы от этого ушли. И, кстати, гораздо как бы... Потом куча программ, которые там, та же Марва, которая на сайте висит, там никто не хочет общаться по ней. То есть, вот эти все онлайн-программы. То есть, вы довольно часто, наверное, это видите. Здравствуйте, там... Там, здравствуйте, там, я вам отвечу на вопрос. Там, пишешь вопрос, ждешь, потом пишет тебе опять снова здравствуйте, да, как вы не говорите. То есть меня, например, это бесит, откровенно говоря. То есть, ну, чего ради это вешать, если ты этим не занимаешься? Стоит там один клиент 3000, по-моему, в месяц. Ну вот, у нас тоже как бы лентяйничая они. То есть у меня там тоже как бы удаленный доступ, я смотрю, там, что люди пишут. Там друзей, приятелей своих заставляют писать, там, вопросы задавать. Ну, то есть...
Ну, думаю, Сычев вот как раз за то, чтобы менеджеры не занимались этим проектом. Отдельный человек.
Ну, вот у меня секретарь занимался. Но на самом деле это тоже имеет как бы свои позитивные стороны, потому что человек лишний раз просматривает цены. А так он просто цены будет плавать.
Тут всегда есть плюс и минус. Ну, да. Но... Что, друзья?
Рабочий день не сколько
будет? Ну, обычно стандартный. То есть у меня кто-то с 8 выходит, кто-то с 9.
А у вас?
У меня, ну, смотря какие вопросы я решаю. То есть надо будет сидеть, буду там до последнего. Там и ночью могу, но, как правило, у нас, в отличие от других видов деятельности, там день в 5 часов, как правило, заканчивается, 6, потому что предприятия в это время уже не работают. Если надо какие-то стратегические вопросы решать, то, естественно, мы там остаемся, решаем. Там встречи какие-то. То есть, ну, Это бесполезно, по-моему, хронометрирует. То есть надо будет в воскресенье, пойду в субботу там. Ну, у нас примерная надбавка есть на виды продукции. То есть все это как бы, ну, унифицировано. Ну да, процент какой-то определенный.
Плюс конкуренция.
Ну, естественно, анализ конкуренции. То есть если там у нас все слишком много, то это не совсем нормально. Есть, естественно, продукции, которую мы продаем там по низкой цене, то есть ниже, чем у конкурентов. Но это, опять же, там, веселье, там, заманить клиента, чтобы он там взял еще максимум. Мы, как, кстати, для этого и стали ассортимент развивать. То есть у нас вот в других видах продукции, которые приносят там 2 копейки прибыли, очень много пришло клиентов, которые как бы основной вид нашей продукции потребляют. То есть довольно-таки много.
Ну, если вы знаете, это везде очевидно, в любом бизнесе, в любом, есть ходовой товар просто на улет. Это значит, что этот товар прибыли не приносит практически никому. Вот. Думаешь, ох, как у них это берут. Без прибыли. Только за счет того, что что-то с ним уйдет еще, где есть уже прибыль.
Блин, такой вопрос. А вы
по-моему
предлагали продать ваш бизнес? Если предлагали, то...
Это что, первое предложение?
Ну, мне вот, да, интересно, почему было продать?
Ну, я не знаю, там есть, по-моему, там 2 года прибыли, что ли, примерная цена на бизнес. Ну, я говорю, это бессмысленно. Как бы мой бизнес продать бессмысленно абсолютно. То есть там все равно там роль там руководителя большое значение имеет. То есть можно тем же заняться с нуля, скажем так. Какой смысл его покупать?
То есть как руководитель сформализовать нельзя, какие-то сделать, да?
Нет, но можно этим озадачиться, в принципе.
Как
да?
Нельзя?
Ну, как бы,
вот бессмысленно. Галина еще не озадачилась. Вот Павел, хотя... Неделя всего неделя, да, может покинуть, но в принципе озадачен. Ну, есть такое желание. Есть люди, я так думаю, что есть люди, которые и никогда и не хотят этим озадачиваться.
А нет, а чем? Я не совсем понимаю.
Озадачиваться, чтобы бизнес работал, а сам ушел.
А, в этом плане? Нет, на самом деле это было бы хорошо, скажем так.
Да, если же такое хорошо, то хочешь, не хочешь, да. Нужно вводить систему. Без системы никогда не отойдешь. Ну, это классика. С другой стороны, если вдруг озадачиться продажей бизнеса, ну, потому что надо закрыть, уехать, ну, поэтому лучше продать, чем бросить. Что только систему, без этой, просто ввести систему, она еще не начинала работать, но уже на стену повесить, система введена такая-то, все везде разложено, и тогда можно продать.
Ну, я, например, в это не верю, откровенно говоря. Если ты там какой-то ноу-хау производишь, и там секрет у тебя там лично в руках, ты это можешь сделать. А так любую фирму легко копируют и переходят в другое место. То есть какой смысл?
Как не понял?
Ну, я и говорю, что это целенаправленная работа. Надо сидеть и работать. То есть у меня куча народа, которое от нас ушло там на тот момент, когда я была несколько моложе. То есть девочка может, я тоже могу. Но там кто-то сейчас за входом работает, кто-то еще чем-то. То есть это трудная работа абсолютно. Если есть возможность там наемникам получать там какую-то сумму, которую ты там планируешь получать как предприниматель, может быть, лучше работать наемником. Потому что не факт, что те деньги, которые ты заработаешь, ты потом не отдашь куда-то, да?
Да. Но если речь о деньгах, то действительно есть много должностей, много как работ, где можно лучше там. Потому что есть много бизнесов, или как ты бизнес построишь, где будешь зарабатывать меньше. Но вот я не верю в тех предпринимателей, которые в бизнес пришли ради того, чтобы заработать много денег, и они это зарабатывают. Это обязательно заработать много денег. Без этого просто нет. Это не предприниматель, это уже сразу. Но это не одно. Вот не одно. Если это только одно, он не заработает. Но это не одно. И без как-то, вы все вот ради денег. Если человек может заработать, ходить на работу и получить эти же деньги, и больше времени тратить на то, чтобы получить прибыль такую же, вот предприниматель никогда не откажется от этого. Никогда. Одним нужна крепкая рука, да? Другим, чтобы никого не было над тобой. Все люди разные. Не позевали, да? Вопросы?
Галин, а как вы обучаете своих менеджеров? Как вы находите? Потому что очень большие отсеки.
Нет, отсеки большие. То есть если мы берем профессионалов...
Да, обучаете ли? Проводите какие-то
Ну, вы имеете в виду тренинги продаж, да?
Продаж.
Но я на самом деле насильно никому не пристаю. То есть есть люди определенные, которые говорят, там, я хочу пойти на тренинг. То есть это я считаю актуальным. То есть тогда мы как бы оплачиваем.
Вы оплачиваете как, 100% или если...
Ну, по-разному. То есть зависит от человека. В любом случае. То есть дифференцированный подход.
А к себе специалистов приглашать?
Ну, я одно время как бы активно этим занималась, но там для того, чтобы там пригласить тренера, надо четко знать, что ты хочешь получить на выходе. То есть нужно ему сформулировать задачу четко, а что я хочу? Я хочу, чтобы больше продавали, чтобы прибыли больше. То есть это, ну, такие цели, как бы общие, но не конкретные. То есть после моего же MBA, то есть я довольно-таки активно общалась, ну, с хорошими продвинутыми тренерами, то есть в итоге мы пришли к тому, что в группе лучше. То есть не в конторе именно там, заточенные под твою специфику, хоть это имеет свои плюсы, а именно вот работать где-то. Ну вот с разной как бы массой народа. Ну это дешевле, соответственно.
А насколько после таких тренингов повышалась продуктивность?
Ну вот я говорю, что это у нас это на самом деле там с конкретными личностями связано, то есть это не в общем. То есть если человек хочет, он может этим заниматься самостоятельно. Там, по интернету, вот как Павел правильно сказал. Ну, на самом деле, да, у меня куча литературы деловой. Кто-то ее берет, читает. Кому-то это не нужно абсолютно. И он и так нормально продает. То есть это от человека зависит. Хочет развиваться, развивается. Но я на самом деле, вот этой вот четкой там тенденции, там, прошел тренинг, стал продавать там в разы больше, не наблюдаю, если честно. Ну, то и на моем примере то же самое. То есть я всегда продавала хорошо, когда была, ну, менеджером по продажам. После там тренингов, после там всех этих образований, которые я получала больше, я как бы не продавала. То есть там, да, учат там коммуникациям каким-то. Там новые контакты ты какие-то приобретаешь, но это скорее не от знаний. То есть если нужны знания, ты там купишь книгу за 200 рублей там в интернет-магазине, прочитаешь ее и что-то вынесешь из нее. Ну, это моя точка зрения. Потому что нельзя человека заставить делать то, что он там не в состоянии сделать.
А как оцениваете, вот вы сказали, получал продажу, что где-то недели через две, да, если не ошибаюсь, уже понятно, человек может продавать или не может.
Ну, у него вот на данный момент...
Просто как котенка в пруд,
Нет, если мы говорим о новых менеджерах, у которых опыта нет, то у них есть наставник, который четко контролирует их деятельность и видит, что если у человека как бы есть склонность...
А с точки зрения продаж, какая разница, новый или старый? Он же все равно либо продает, либо не продает.
Нет, почему? Разница огромная. То есть если человек перешел в другую контору с подобным профилем, он перешел с набором клиентов, скажем так. То есть он сел и стал им продавать активно. А когда пришел новый, то ему надо искать своих клиентов. На самом деле у новых старых примерно там 2 месяца адаптации. Ну, то есть, но у старых видно уже, что выписываются счета довольно-таки быстро. А новый, он въезжает пока в тематику. То есть счета там через какое-то время. Ну, если он не вундеркинд какой-нибудь, скажем так.
Галина, если старый менеджер уйдет, его клиентов вы распределяете или новым отдаете?
Нет, распределяем либо...
Старым, между старым.
Ну, сейчас я, кстати, пришла к тому, чтобы действительно там отдавать, ну, и с тем там новым, но которые проработали определенное как бы, количество времени, но, ну, и не ушли, скажем так,
ну, в дикий период. Кто-то решает, вот из вас кому сколько чего отдать. Да?
Нет, потом там видно по клиенту, какой менеджер его в состоянии потянуть, потому что есть там какие-то клиенты, которые...
Очень индивидуально.
Там,
Галин, такой еще вопрос. А вы используете какие-то нематериальные средства стимуляции? Если да, то какие?
Нет, ну, все эти регалии, там, ты теперь коммерческий директор, там, и прочее, там, какие-то поощрения, подарки, там.
Прутки, там, металлические.
Ну, да, грамоты, там, на корпоративах, на каких-то, там, чествования, там.
А что вы смеетесь? Это очень серьезный вопрос, на самом деле. Лучше не платить деньги, а грамоты отделаться.
Что вы смеетесь? Конечно, конечно, серьезно. Вместо денег лучше грамоту, конечно. Что ты смешного?
Ведь какие соревнования правились, да, шутка?
Ну, на самом деле, я только недавно озадачилась рейтингами. То есть до этого мне казалось, что это как зоопарк, то есть это не очень здорово. Хотя я тоже на это клюю, на самом деле. То есть в той же конторе, которую я там полгода проработала до этого, да, вот. Все эти пятерки, десятки, мне интересно. Но у меня такая, ну, специфика личности, скажем так, соревновательность, мне интересно. А есть люди, которым это противно. То есть для которых это наоборот, демотивация. Ему неприятно там с кем-то там, я не знаю.
Ну, в конце концов, это рейтинг. Но вот у меня в офисе звездочки, как это, за подбитый самолет. Звездочки маленькие-маленькие, 5 маленьких звездочек, потом 1 большая. Все ж, ну, милицейское прошлое. Но в конце концов, это все равно материально сказывается. Не просто, у тебя самая большая звезда, как
Марат. Ну да, да, это подкрепляется.
Спасибо тебе большое. Спасибо, он не будет эти звездочки собирать. Он знает, что когда соберет 3 больших,
он едет с семьей, там отдыхает за границу и все прочее. Вот это и есть соревнование. С моей семьей, ты думал, с кем?
Идея хорошая. Три звезды собрал, трехзвездочный отель. Пять звезд, пятизвездочный
отель. Так и происходит. Да. Ой, предлагали, предлагали мы, грубо говоря.
А как вы боретесь с тем, что клиент, вернее, менеджер уходит и уводит клиент?
Нет, ну, естественно, там клиентов начинаем обрабатывать активно, там предлагать им кредиты, там что-то еще. Ну, если они, естественно, там ранее с нами работали, там кредитная история есть, документы, там договоры. Ну, а так с этим бороться бесполезно, то есть надо двигаться вперед. Если там бегать за всеми абсолютно, то, мне кажется, это ни к чему не приведет. То есть у нас есть как бы технический директор, он, например, считает, что нужно ходить по конторам и там клиенту, скажем так, воровать, да, то есть грубо я буду выражаться. Но я, например, считаю, что это неконструктивно, если честно. То есть я считаю, что проще находить в своей конторе, там, искать нового клиента, чем там заниматься подрывной деятельностью в других местах. На это мой подход. То есть, может быть, он как бы неконструктивен. Ну, вот я говорю, мы боремся там какими-то ценовыми методами. То есть я знаю, там, куда ушел человек, какие цены в той конторе. Потому что рынок довольно-таки узкий, хоть контор полно. Но понятно, что он там ушел куда-то, там маленький ассортимент. Там, либо еще что-то. Но у нас это проблема, действительно. То есть у нас уходит менеджер с клиентами, там, особенно если там какие-нибудь откатчики там и все прочее. То есть они привязаны вот к конкретному менеджеру.
Галина, если этот менеджер, который ушел, вернется, ты его возьмешь назад?
Ну, смотри, как он ушел. То есть есть люди, которые уходят плохо.
Я просто думаю, как же хорошо. Вот него.
Что такое уйти хорошо?
Как выйти хорошо?
Что такое менеджер, который ушел хорошо?
Он подойдет и скажет, что я, предположим, нашел место, где мне платят больше, я хочу попробовать. А не начнет там тихушку, там, я не знаю, сливать клиентов налево.
То есть этот я менеджер, его поймаю, там. И там, когда ему начнут платить меньше или здесь больше, он вернется, ты его возьмешь все нормально.
Нет, нет, есть летуны. Если человек у меня долго работал, хорошо работал, но его там, предположим, как, ну, кто-то там.
Понял, индивидуально.
Да, индивидуально к нему подошел, предложил там больше гораздо процент. То есть есть же пословица, за одного битого там двух небитых дают, правильно? То есть он ушел туда и понял, что его обманули. Потому что, в принципе, как бы, вот я говорю, что специфика бизнеса такова, что у нас примерно у всех одинаковые условия. То есть если он как бы это осознал, там позвонил мне и сказал, там, ну, ошибся я, возьмите обратно. То есть, скорее всего, возьму обратно. Если он мне нужен, опять же.
Да.
Павел обозначил свою долгосрочную цель стать первым и крупнейшим.
Ну, на тот момент, как бы, я думаю о том, что неплохо бы прикупить собственное производство, и сейчас у нас в аренде все. Вот, как бы, и присматриваю промышленный объект. То есть рынки сбыта у нас есть, все клиенты наработаны, я, в принципе, их смогу этим обеспечить, даже если мы там год будем работать, как бы, это будет вполне рентабельно. То есть, ну, я это просчитываю, я, честно говоря, не любитель там производств, если честно, то есть мне ближе именно торговля. Хотя мы, в принципе, сейчас этим занимаемся, но занимаемся под конкретные заказы. То есть я четко знаю, сколько у нас там чего потребляется. Поэтому как, ну, таковых рисков как бы мало. Но вот единственное, вот кризис как бы негативное свое влияние как бы оказывает. Но на нас это там в меньшей мере, скажем так, отразилось, чем на предприятиях. То есть у нас очень много партнеров, которые обанкротились. То есть там нужно платить за электричество, там куча рабочих, там, ну, такого плана. Ну, как бы о собственном я тоже думаю. То есть я даже давно уже как бы изучаю объекты промышленные. Вот. Иногда выезжаю их смотрю, но пока как бы меня ничего не торкнуло, скажем так.
Друзья, ну скажем спасибо Галине. Какой опыт необыкновенный. И так вот просто взять и доберите, пользуйтесь. И у меня вот, значит. Спасибо.